Алла Озорнина. Пилюля на палочке. Записки высокой девочки. Возрастная категория 6+. Аннотация. Продолжение серии «Школьно-прикольно». Пилюля на палочке – это прозвище пятиклассницы Зины. Девочка мечтает изменить в себе все. Внешность, почерк, имя, а самое главное – рост – причину всех ее страданий. Однажды Зина оказывается в больнице и именно там понимает, что быть пилюлей на палочке – не так уж плохо, а даже оригинально. А для настоящей дружбы совсем не важно, какого ты роста и умеешь ли кататься на коньках.
Алла Озорнина. Пилюля на палочке. Записки высокой девочки. Моя самая большая беда. Мне не повезло с первых дней жизни. Во-первых, я родилась ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни даже в Новосибирске, а в небольшом городке, недалеко от границы с Китаем. Здесь, конечно, тоже неплохо, только вот метро у нас нет, и Красная площадь далековато. Да еще зима холодная и длинная, а лето хоть и жаркое, но короткое. И фрукты у нас не растут, их в основном из Китая привозят, да еще с нитратами. Но дело даже не в том, что у нас нет метро и Красная площадь далековато. Дело в том, что... Впрочем, об этом чуть позже. Мне не повезло с первых дней жизни, еще и потому, и это во-вторых, что родители назвали меня самым дурацким именем на свете. Ни Алиной, ни Ариной, ни Дашей, ни Машей, а Зинаидой. Это имя мне напоминает длинную зеленую гусеницу, покрытую чуть заметным пушком. Но родители считают, что прекраснее этого имени нет. «Ты только вслушайся», — говорит папа, — «Зинаида, как будто среди скал весело бежит горный ручеек». «Нет, все-таки оно больше похоже на весеннюю капель», — говорит мама. «Как хорошо, что мы не назвали тебя ни Алиной, ни Ариной, ни Дашей и ни Машей», — говорит папа. «Потому что такими именами называют теперь почти всех девочек», — говорит мама. «А у тебя, можно сказать, эксклюзивный вариант». «Да ты вообще у нас эксклюзивный ребенок», — говорит папа. Когда папа говорит о том, что я эксклюзивный ребенок, он вовсе не имеет в виду какие-то особые умственные или творческие способности. Под эксклюзивностью папа понимает мой высокий рост. И это третье, и, конечно же, главное, причина того, что я считаю страшным невезением в жизни. Вы только представьте, я выше даже самых высоких мальчиков в классе. Поэтому я терпеть не могу выходить на какие-нибудь мероприятия с нашим 5А. Когда я иду с классом по улице, то чувствую себя Эйфелевой башней, а потому стараюсь держаться от всех в сторонке, ведь высокий рост — моя самая большая беда. Папа говорит: «Да что ты переживаешь, Зинаида? Ведь только высоких берут на конкурс красоты. Малявки-то там не нужны». «Конкурс красоты? Какой уж там конкурс? Зубы у меня редкие, а рыжая косичка такая тонкая, что напоминает мышиный хвостик. Да и вообще, участие в подобных конкурсах мне строго противопоказано. В любой момент я могу споткнуться и упасть на ровном месте. Такое со мной бывает. Единственное, чем я могу гордиться, так это своей спиной. И это благодаря родителям. Одно время, для того, чтобы казаться ниже, я стала сутулиться и подгибать ноги при ходьбе. Передвигаться с согнутыми коленями и согнутой спиной, конечно, не очень удобно, но зато я стала на 1,5, а то и на 2 сантиметра ниже. «В чем дело, Зинаида?» — возмутилась мама. «Почему ты ходишь скрюченная?» как столетняя бабка. С сегодняшнего дня будешь по 20 минут ходить с томом большой советской энциклопедии на голове». «С тремя томами!» — загудел папа. «Чтоб спина была прямая и ровная, как стол». «И я ходила. Зато теперь мама говорит: я горжусь тобой, Зинаида, ведь у тебя такая прямая спина, что на ней даже можно гладить белье». «Прямая спина — это, конечно, здорово, но ведь опять же я стала на полтора, а то и на 2 сантиметра выше. Высокий рост — моя самая большая беда. Но вот представьте себе звонок на перемену. Девчонки гурьбой выбегают в коридор, собираются в кружок и шушукаются, и весело смеются. А я стою у окна и делаю вид, что мне все это абсолютно неинтересно. А ведь так хочется подойти, влиться в их компанию. Но я боюсь. Вдруг не примут, скажут: иди отсюда, Зина, ты такая высокая. Вы, конечно, спросите, есть ли у меня друзья? Конечно же, есть. Это книги и интернет. Вот уж верный товарищ, готовый выручить и днем, и ночью. А еще у меня есть 2 друга, о которых не знает никто, даже родители. Это листок бумаги и карандаш. Когда я рисую, то забываю обо всем на свете, даже о том, что я выше всех в классе. Вы, конечно, спросите, почему же такая таинственность? Потому что мне кажется, что у меня не рисунки, а жуткая жуть. Ведь показать-то их мне некому. Нет в нашей школе уроков рисования, потому что нет учителя по этому предмету. Вот почему я не хочу, чтобы о моем увлечении узнали родители. Ведь они могут запретить мне покупать бумагу для черчения. Зачем тратить деньги, если в итоге получается самый настоящий кошмар? Папа говорит:
«Как тебе повезло, Зинаида! Ты можешь стать великой баскетболисткой!»
«Но я не хочу быть великой баскетболисткой! И даже просто баскетболисткой! Я хочу быть девочкой среднего роста! Теперь вам понятно, почему мне хотелось бы жить в большом городе! В Москве, Санкт-Петербурге или хотя бы в Новосибирске! Да потому что там людей много! И высоких тоже. Я бы шла по улице, гордо подняв голову, с такой прямой спиной, что на ней можно гладить белье. И уж тогда бы я точно не чувствовала себя Эйфелевой башней». Ужас, летящий в ночи. Как курица лапой.
«Нет, это не укладывается ни в какие рамки», — сказала Изольда Романовна. «Смирнова, подойди ко мне. Встань рядом. Так, а теперь прочитай, что здесь написано».
Я вышла к доске. Изольда Романовна протянула мне тетрадь. «Площадь», — бодро отрапортовала я, глядя на свои каракули.
«А это?»
«А это столб, кажется».
«Вот то-то же, кажется. А мне кажется, что это кровать».
«А может, это магазин?» — подал свой голос Стрельцов-Удальцов.
«Помолчи, Стрельцов. В общем, Смирнова, у тебя не почерк даже, а...»
«Ужас, летящий в ночи!» — подхватил Стрельцов-Удальцов.
«Садись, Смирнова».
Я двинулась к своей парте и не сразу увидела подножку Стрельцова-Удальцова, а когда увидела, было уже поздно. Сохранить равновесие мне не удалось. Я не просто упала, а грохнулась на пол под хохот всего класса. Со стороны, возможно, это было очень смешно. Только вот мне было не до смеха.
«Смотреть надо под ноги, Смирнова!»
— веселился Стрельцов-Удальцов.
«Разява!»
«Ну, Зинка, ты как всегда!» — пропищала Сыромятникова.
«В своем репертуаре!» — поддержала ее Жеребцова.
«Послушай, а без подножек нельзя?»
— возмутился Дондаков.
«Ой, да и без подножки было бы то же самое!» — ответил Стрельцов-Удальцов.
«Что правда, то правда. Я и на ровном месте могу растянуться». И все-таки слова Стрельцова-Удальцова разозлили меня. Достал уже со своими подножками и приколами. Вскочив, я схватила с чьей-то парты учебник и изо всех сил треснула его по голове.
«Успокойся, Смирнова», —
приказала Изольда Романовна.
«Никто не виноват в том, что пишешь ты, как курица лапой». «Да сядь, что стоишь, как...»
«Телевышка!» — выкрикнул Стрельцов-Удальцов.
Все, совсем уже рассердилась Изольда Романовна.
Посмеялись и хватит.
Под стихающий хохот одноклассников я плюхнулась на стул.
«Увы, почерк исправить практически невозможно», — продолжала учительница. «Тут уж ничего не поделаешь. А вот почерк Иры Ильиной — это чудо!»
И она ласково улыбнулась Ирке. «Чудо!» — подумала я, садясь за парту. «Просто Ирка родилась таким почерком. Вот тебе и чудо!» Улитка, сидящая в гнезде. Расстраиваться из-за того, что Изольда Романовна назвала мой почерк каракулями, я не стала. И еще чего не хватало. А вот дурацкая реплика Стрельцова-Удальцова про ужас, летящий в ночи, вывела меня из себя. Так же, как и то, что в пример опять поставили Ирку Ильину. Везде эта Ирка. Немного ли для одного человека? И красавица, и умница, и почерк у нее самый-самый.
Итак, последнее сочинение показало, что все вы неплохо разбираетесь в теме,
продолжала Изольда Романовна.
Меня порадовали работы Сыромятниковой и, разумеется, Иры Ильиной. Работа Смирновой тоже была бы неплохой, если бы не одно «но», о котором я уже говорила.
Я написала на листке «Ужас, летящий в ночи» и «О, ужас, ужас!» Получилась «Улитка, сидящая в гнезде». Выходит, у меня в самом деле безобразный почерк. А я ведь и не задумывалась об этом. Почерк, да и почерк. А оказывается, это ужас, летящий в ночи. Что же делать? Изольда Романовна только что сказала, что почерк исправить практически невозможно. А вот родители говорят, человек может добиться всего, чего захочет. Кому верить?
«Тема сегодняшнего урока», — продолжала Изольда Романовна,
но я ее уже не слушала. Мой мозг был занят другим. Нужно было решить, оставить свой почерк каким есть или же научиться писать так же, как Ирка, а может, еще и лучше, назло Стрельцову-Удальцову. Пусть только попробует тогда сказать, что мой почерк — это ужас, летящий в ночи.
«Смирнова, перестань витать в облаках»,
— сердилась Изольда Романовна.
«Спустись на землю».
Я не витала. Я принимала решение, а приняв, задумалась, как воплотить это в жизнь. И перед самым звонком мне вдруг пришла в голову мысль по дерзости, сопоставимая разве что с ограблением банка. У меня похолодели руки и ноги. Смогу ли я это сделать? Причем немедленно. Но, похоже, выбора не было. Ограбление века. Прозвенел звонок на перемену. Все ринулись в столовую. Кроме меня, разумеется. Я пересекла класс и на всякий случай выглянула за дверь. Никого из наших поблизости не было. Я подлетела к Иркиной парте и стала судорожно открывать ее рюкзак. Но он почему-то не открывался. Сердце билось часто и гулко, и почему-то возле самого уха. Я уже собралась отказаться от своей затеи,
как в этот момент рюкзак открылся. Я выхватила стопку Иркиных тетрадей, вырвала из первой попавшейся листок и стала заталкивать тетради обратно. Руки дрожали, тетради не заталкивались. Прозвенел звонок. Теперь уже на урок, а я никак не могла вернуть тетради на место. Наконец, это удалось. Я рванула к своей парте и без сил упала на стул. И вовремя, потому что в этот момент распахнулась дверь, и в класс влетели Ирка Ильина, Стрельцов-Удальцов, Жеребцова и Сыромятникова, а потом и все остальные. Я представила, что было бы, если бы я замешкалась хотя бы на 3 секунды, и на лбу выступил холодный пот. Ведь Ирка бы стала орать, как резанный индюк. На крик прибежала бы наша классная Изольда Романовна, и, узнав, что я своровала у Ирки листок, повела бы меня к директору. А он бы сказал:
«Ну что, Смирнова, придется тебе попрощаться с нашей школой. Таким, как ты, у нас не место. Нет-нет, пока не уходи».
Он вызвал бы телевизионную бригаду, и обо мне бы сняли видеосюжет. Сначала для новостной программы местного, а потом, может, и центрального телевидения. Журналист попросил бы меня показать, как это происходило. И вся страна узнала бы, что когда 5 А помчался в столовую, одна из учениц, Зинаида Смирнова, подбежала к рюкзаку своей одноклассницы и вырвала листок из ее тетради. Потом, как это бывает в подобных сюжетах, ситуацию попросили бы прокомментировать всех. Изольду Романовну, директора школы, кого-нибудь из наших, ну, тех же Ирку Ильину, Стрельцова-Удальцова и родителей. Родители, конечно, сказали бы, что их дочь всегда была очень хорошей девочкой и что до этого случая никогда не вырывала листы из чужих тетрадей. Я уже 100 раз пожалела, что решила исправить почерк. Конечно, было бы здорово доказать Стрельцову-Удальцову, что я не хуже Ирки. А так, кому нужен во взрослой жизни этот почерк? Кто из нас после школы будет выводить буквы рукой? Куда важнее научиться печатать на компьютере всеми 10 пальцами. А почерк? Ну вот, думала я, возвращаясь домой. Жила себе спокойно и жила. А теперь создала себе проблему. Ведь Ирка все равно увидит, что в тетради не хватает листка. Начнет расследовать, кто это сделал, и вычислит меня. Получается, что расплата неизбежна. И позор неминуем. Ох! От этих мыслей ноги вдруг стали такими тяжелыми, что я едва добрела до подъезда. А возле подъезда подумала, что уж если расплата и впрямь неизбежна, то тем более стоит научиться красиво писать. Тогда хоть страдать будет не обидно. Но прежде чем начать исправлять почерк, я решила побольше узнать о нем в интернете. Оказалось, что по нему можно определить характер и склонности человека. Так вот, Иркин почерк говорил о том, что его обладатель — образец пунктуальности, обязательности, честности, искренности и твердости характера. А мой — я ужаснулась. Показатель расхлябанности, лживости, отсутствия воли. Да если бы только это! Как выяснилось, человек с таким почерком часто совершает противоправные действия. И ведь, судя по сегодняшнему дню, это так. Ведь я продемонстрировала и лживость, и противоправные действия. К счастью, об этом никто не знает. Пока. Выходит, я правильно сделала, что вырвала Иркин листок. Иначе мой почерк точно довел бы меня до беды. Как каракули становятся буквами. Дома я достала злополучный листок и посмотрела на Иркину букву О. Она была ровная, гладкая и аппетитная, как бублик. Но разве сложно написать точно так же? Оказалось, что сложно. Как я ни старалась, О у меня получалось похожее на сдувшееся колесо, по краям объеденное крысой. То же самое выходило и с другими буквами. Стало ясно, работы предстоит немерено. С этого дня жизнь моя круто изменилась. Я приходила домой и, быстро сделав уроки, бралась за исправление почерка. Обводила в Иркиной тетради какую-нибудь букву и пыталась вывести такую же в тренировочной тетради. Получались не буквы, а настоящие каракули. «Наверное, Изольда Романовна права», — думала я. «И мне никогда не научиться писать так же красиво, как Ирка». В отчаянии я отбрасывала в сторону тетради и начинала рисовать. Портреты одноклассников давались куда проще, чем эти дурацкие буквы.
«Бедный ребенок!»
Иногда доносился из кухни мамин голос.
«Сколько же им задают? Уроки делает до самой ночи. А ведь это еще только пятый класс».
Время от времени в комнату заглядывал папа и гудел.
«И все-таки, Зинаида, тебе необходимо заняться спортом. Ну что тебе мешает записаться в баскетбольную секцию? Уверяю, тогда и соображать будешь лучше, и уроки делать быстрее».
Прошла неделя, вторая, и вдруг на третьей вместо какой-то каракули у меня получилась буква. Почти буква. К концу третьей недели слова в моей тренировочной тетради напоминали разбредшееся стадо овец. Часть букв стояли на линии прямо и четко, а другие, которые еще оставались каракулями, сбивались с пути, заваливались на бок, а то и вовсе норовили выпрыгнуть за пределы тетрадного листа. С ними еще предстояло поработать. Зато как приятно стало выводить букву О, которая так же, как у Ирки, напоминала теперь аппетитный бублик. А буква Ш была похожа на ровный, ладно сколоченный забор из штакетника. С каждым днем каракулей, которые мне предстояло подтянуть до гордого звания буква, становилось все меньше, а на душе становилось все тревожней. Наверное, изменение почерка стало отражаться на моем характере. Видимо, склонность к противоправным действиям постепенно исчезала, и теперь не давала покоя пробудившаяся совесть. Я стала чувствовать себя воровкой, причем воровкой в квадрате, ведь я украла не только листок, но и почерк. Час расплаты настал. По ночам мне стала сниться Ирка Ильина. Первый раз она пришла ко мне во сне со среды на четверг. Она бежала за мной по пустынным улицам нашего города и кричала страшным голосом: «Отдай мой листок, отдай, отдай!» А когда я проносилась мимо нашей школы, то краем глаза увидела Стрельцова-Удальцова. Он стоял под фонарем и хохотал. В следующий раз Ирка пришла ко мне в ночь с четверга на пятницу. Она заперла меня в ванной и кричала страшным голосом: «Отдай мой листок! Отдай, а то хуже будет! В туалете запру!» А из моей комнаты доносился громкий смех Стрельцова-Удальцова. В следующий раз Ирка пришла ко мне в ночь с воскресенья на понедельник. Теперь мы были на кладбище. Надгробные плиты тускло освещались луной. Я перебегала от одной плиты к другой, но каждый раз Ирка оказывалась рядом. По всему кладбищу разносился ее зловещий шепот: «Отдай мой листок!
«Отдай, а то хуже будет!»
А за дальней могильной плитой едва различался силуэт Стрельцова-Удальцова. Я проснулась и поняла, что ничего хорошего этот день мне не принесет. Ирка наверняка догадалась, что это я вырвала из ее тетради листок, и теперь только и ждет удобного случая, чтобы всем об этом рассказать. Бедные родители! Представляю их лица, когда к ним придет корреспондент центрального телевидения, чтобы выяснить, не было ли у меня прежде склонности к воровству. Прошел первый, второй, третий урок, а на четвертом уроке Изольда Романовна сказала:
«Дети, случилось чудо. У Смирновой изменился почерк».
Внутри у меня все похолодело. Час расплаты настал.
«Как видите, я ошибалась, когда говорила, что почерк изменить практически невозможно», продолжала Изольда Романовна. «Но оказывается, если у человека сильная воля, возможно все. Я попрошу тебя, Зинаида, расскажи, как тебе удалось научиться так красиво писать? Ну, Смирнова, мы ждем».
Я встала. Ноги сделались ватными, во рту пересохло.
«Расскажи, как тебе удалось исправить почерк?» — ласково повторила Изольда Романовна.
«Ну что, обводила буквы, написанные красивым почерком, и пыталась написать так же, хрипло сказала я и замолчала. Мне нужно было собраться с духом, чтобы рассказать всему классу и, главное, Ирке, как все было на самом деле. Как я вытаскивала из ее рюкзака тетради, как вырывала листок, как не могла затолкать тетради обратно.
«Садись, Зинаида», — сказала Изольда Романовна. «Как видите, не зря говорится. Терпение и труд все перетрут».
Я опустилась на свое место и посмотрела на Ирку. «Сейчас обернется и...» Но она не оглянулась. Прозвенел звонок. Я подошла к Ирке, чтобы признаться в своем чудовищном преступлении. Прямо сейчас. А там будь что будет. Захочет, пусть сообщит директору. Имеет право. Он, конечно же, вызовет телевизионщиков, обо мне снимут сюжет и о моем поступке узнает вся страна. Ну что тут скажешь? Заслужила.
«Ир, но мы идем или нет?» —
крикнул стоящий в дверях Стрельцов-Удальцов.
«Подожди, Стрелец, Зине что-то от меня надо», — ответила Ирка. «Постой в коридоре». «Ну?»
Дверь за Стрельцовым-Удальцовым закрылась.
«Зин, что-то случилось?»
«Да нет, просто так получилось», — промямлила я. Но потом подумала, что я не должна мямлить. Я должна взять себя в руки и рассказать все как есть. И я начала рассказ. Ирка слушала меня очень внимательно. Несколько раз в класс пытался войти Стрельцов-Удальцов. И каждый раз Ирка просила его подождать ее в коридоре. А я все говорила и говорила. Сначала в глазах у Ирки была тревога, потом удивление, потом изумление, потом восхищение. А когда Ирка узнала все-все-все, то рассмеялась, а потом сказала:
«Ну ты даешь, Зинка, надо же, какая упорная, мне бы такую волю. Только вот зачем было вырывать листок? Попросила бы, я бы тебе кучу старых тетрадей принесла. Жалко, что ли?»
Самый жуткий урок. Черные дни недели.
Смотрю я на тебя, Зинаида, и тихо радуюсь. Все-таки ты эксклюзивный ребенок. Но кто еще из вашего класса может стать великой баскетболисткой? Разумеется, только ты. Ну не эта же коротышка, Ирка Ильина.
Чуть ли не каждый день говорит папа. Ирка Ильина. Как бы я хотела быть такой же коротышкой, как Ирка, которая никогда не станет звездой баскетбола. Задев меня за самое больное, папа продолжает.
Спорт, Зинаида, тебе просто необходим. Ведь тогда ты будешь не только эксклюзивным, но и гармоничным ребенком. Потому что... Ну, ты и сама знаешь, почему.
Конечно, знаю. Ведь и дня не проходит, чтобы я что-нибудь не уронила, обо что-нибудь не запнулась и что-нибудь не пролила.
Ты только подумай, Зинаида. У тебя появится координация движений, как у всех нормальных людей, продолжает папа. Поэтому прошу тебя, Зинаида, завтра же запишись в баскетбольную секцию.
Про баскетбольную секцию папа говорит уже четвертый год. Но какая там секция, когда от слов «урок физкультуры» я покрываюсь холодным потом, и ноги становятся как будто бы чугунными. А те дни, когда в моем дневнике написано «физра», я обвожу в календаре черным фломастером. Одно успокаивает. Я давно заметила, что уроки физры в нашем классе самые-самые ужасные не только для меня, но и для нашего физрука Павла Федоровича. Уточню, уроки физкультуры именно в нашем классе. Не удивлюсь, если узнаю, что эти дни он тоже обводит в календаре черным цветом, потому что он жутко боится, как бы я не сломала гимнастические снаряды или сама не получила увечья. Ведь на самом деле координации движений у меня нет совершенно. Почему? Ответ на этот вопрос я нашла в интернете. Недоразвитость мозжечка. Но от того, что я это знаю, мне ни капельки не легче. Не буду же я всем объяснять, что у меня проблемы с мозжечком. Да, уроки физкультуры для меня самая большая беда. Кроме высокого роста, конечно. От одного вида гимнастического коня, козла, бревна, брусьев я впадаю в ступор. Ну, в такое состояние, когда ты не можешь ни шевелиться, ни думать. А если приходится еще и прыгать через этих ужасных коня или козла, меня начинает трясти мелкой дрожью. Наверное, физрука тоже. Потому что когда наступает моя очередь, его лицо покрывается бурыми пятнами. Он начинает махать руками и срывающимся голосом кричать Смирнова.
«Мобилизуйся! Бери пример с Ирой Ильиной! Она все делает точно, аккуратно, без суеты!»
Опять это Ирка Ильина! Да ей-то что не делать все точно, аккуратно, без суеты? Ведь мозжечок у нее работает превосходно! Посмотрела бы я, как бы она прыгала, имея такие же проблемы с мозжечком, как у меня.
«Ну что ты стоишь, Смирнова?» — кричит Павел Федорович, не задерживая остальных.
Он так громко кричит, что я боюсь, как бы из-за меня он не сорвал голос. Я стискиваю зубы, собираю все силы, разбегаюсь, выставляю вперед руки, чтобы упереться в спину коня. Но они почему-то пролетают дальше, чем положено. Говорю же, проблемы с мозжечком. И я с грохотом падаю на маты. Ко мне подбегает побледневший Павел Федорович и опять кричит.
«Ну, как всегда. Ты, Смирнова, когда-нибудь совсем меня с ума сведешь? Ну, почему другие могут без проблем сделать упражнение, а ты нет?»
«Почему, почему?» Да потому что у меня проблемы с координацией движений из-за недоразвитости мозжечка. Взволнованный Павел Федорович быстро ощупывает мои руки, ноги и голову.
Похоже, ничего не сломало. Обошлось.
Он облегченно вздыхает.
«Вставай, Смирнова. Да, можешь присесть на лавочку, прийти в себя, отдыхай».
И вытирает пот со лба. Это длинная мохнатая гусеница. То, что на сегодняшнем уроке не будет ни коня, ни козла, ни брусьев, ни перекладины, всего, что заставляет нервничать Павла Федоровича при моем к ним приближении, а уж что говорить обо мне, я поняла сразу. Физрук был спокоен, как никогда, и даже несколько раз улыбнулся мне. Впрочем, возможно, мне это показалось. Потом он сказал:
«Сегодня будем учиться лазать по канату».
Канат оказался похожим на длинную мохнатую гусеницу. Но прямо как я представляю свое имя Зинаида. Павел Федорович подошел к этой гусенице, обхватил ее руками и полез вверх. Я поняла, что канат — это то, что мне нужно. Он безопасен. И я сразу в него влюбилась. Ведь ясно же, что мы друг другу не принесем никаких неприятностей. Я влюбилась вдвойне, глядя, как легко Павел Федорович достиг потолка. Я поняла, что научиться этому — расплюнуть. Это тебе не прыжки через ужасных козлов или коней. Павел Федорович спустился на пол и сказал:
«Техника такая. Плотно обхватываем канат руками и ногами. Отталкиваемся, захватываем руками канат чуть выше, отталкиваемся ногами и подтягиваемся руками. Вот так».
И он еще раз, только медленнее, показал, как это делается. Можно было и не показывать. Ведь это на самом деле так просто.
«Так, с кого начнем?»
— спросил Павел Федорович, быстро пробежав глазами по всем нам.
«Сыромятникова, вперед!»
Сыромятникова уцепилась руками в канат и замерла.
«Ну-ну, подтягивайся, теперь отталкивайся ногами!» —
приказал Павел Федорович.
«Ну, ну, давай!»
И Сыромятникова стала медленно двигаться вверх.
«Вот-вот, молодец!» —
подбадривал ее Павел Федорович.
«Осталось совсем немного?»
Мне даже немного обидно стало за то, что физрук вызвал Сыромятникову. А та ползет по этому канату еле-еле, да еще и останавливается. Вот если бы сейчас на ее месте была я... Ну, правда, что тут сложного? Подтянулся, оттолкнулся, еще раз подтянулся. И никакой особой координации не надо.
«Молодец, Сыромятникова. Теперь так...»
Павел Федорович еще раз обвел глазами класс. Я замерла. Мне просто не терпелось показать всем, на что я способна. Но физрук вызвал Жеребцову, потом Дондакова, потом Стрельцова-Удальцова. Я уже потеряла всякую надежду, когда Павел Федорович сказал:
«Смирнова, вперед!»
Я поняла. Мой звездный час настал.
«Давай-ка, Смирнова, покажи суперкласс!»
Продолжал физрук, как будто читая мои мысли. Раздался короткий смешок. Разумеется, Стрельцова-Удальцова. Я вскочила со скамейки, бросила в его сторону презрительный взгляд, уверенно подошла к канату, ухватилась за него руками и...
«Ничего ты не можешь, Смирнова!»
И беспомощно повисла на нем. «Почему?» В голове проигрывались все такие простые движения, которые только что показал Павел Федорович. Ухватиться руками, оттолкнуться ногами, подтянуться, снова ухватиться руками, оттолкнуться ногами. Но у меня не получалось даже подтянуться. Я не могла понять, почему. Ведь все, кроме Сыромятниковой, кто быстрее, кто медленнее, но легко взобрались по этой гусенице до потолка с первого раза. Но почему не получается у меня?
«Сосиска недоваренная!» —
крикнул Стрельцов-Удальцов.
«Прекратить обзывательство!»
— приказал Павел Федорович и подошел ко мне.
«Подтягивайся, Смирнова!»
— скомандовал он и подтолкнул меня вверх.
«Давай, давай! Ну что ты даже подтянуться не можешь? В тебе что, 100 килограммов веса?»
120!
— прокричал Стрельцов-Удальцов.
«Да хватит тебе!»
— это голос Дондакова.
«Что ты к ней прицепился?»
«Ногами упирайся сильнее!»
В зале раздался смешок. Потом еще и еще. И, наконец, отдельные смешки превратились в громкий хохот. Павел Федорович бегал вокруг каната и безуспешно подталкивал меня вверх. У него уже заблестел лоб от пота, а у меня футболка прилипла к спине.
«Ну, еще немного, и теперь руками подтягивайся, ну!»
Прозвенел звонок на перемену.
«Вставай в строй, Смирнова!»
Сердито сказал Павел Федорович. Но я продолжала висеть на этой длинной гусенице. Руки как будто свело судорогой. Физрук разжал мои пальцы и повторил.
«В строй, Смирнова!»
Я с трудом отошла от каната. Ноги дрожали, ладони горели. Одно радовало. Самый жуткий в мире урок подошел к концу. Но меня ждал очередной удар. Звезда конькобежная.
«А теперь внимательно слушаем», —
продолжал Павел Федорович, когда весь класс вытянулся перед ним в линейку.
«Завтра, в воскресенье, будет внеплановое занятие».
При этом он остановил взгляд на мне, и я почувствовала, как холодеют руки.
«Мы будем заниматься на катке. В 2 часа дня собираемся на стадионе «Труд».
«Ура!» — закричали все. Все, кроме меня. Оказывается, есть вещи куда страшнее всяких там гимнастических козлов, коней и канатов. А Павел Федорович продолжал.
«Поднимите руки, у кого коньков нет».
Руку подняла. Я одна.
«Неудивительно», — сказал Павел Федорович. «Тогда, Смирнова, возьмешь коньки на прокат, на катке. Всем переодеваться, Смирнова, ко мне».
Я подошла к физруку.
«Кататься ты, разумеется, не умеешь»,
— я кивнула.
«Ну что ж, Смирнова», — сказал Павел Федорович, — «тогда сделаем так. Ты приходишь домой, включаешь YouTube и находишь ролики на тему «Как научиться держаться на льду». И делаешь все упражнения, которые можно сделать в домашних условиях, перед первым выходом на каток. Все ясно?»
Я только кивнула в ответ. При одном воспоминании о гладкой, блестящей на солнце ледовой поверхности у меня так пересохло во рту, что я даже говорить не могла. Но в следующий момент в голове родилась спасительная мысль. Купить по дороге капусту, пожарить ее с огромным количеством подсолнечного масла, слопать всю без хлеба и запить 3 стаканами холодной воды. Тогда бессонная ночь обеспечена. А значит, обеспечено и оправдание, почему я не пришла на каток.
«Все свободно, Смирнова, до завтра».
Но не успела я сделать и шагу, как Павел Федорович сказал.
«Стой, Смирнова. Я вот тут подумал. Дело не в каком-то несовершенстве твоего тела. Дело в другом. Руки-ноги у тебя что надо. Но есть психологические проблемы, понимаешь? Ты боишься. Как только пройдет страх, ты легко освоишь и коня, и козла, и коньки. Поразмышляй над этим. А теперь свободно».
На негнущихся ногах я двинулась к раздевалке и чуть было не столкнулась лоб в лоб с вылетевшим откуда-то Стрельцовым-Удальцовым.
Как только ты справишься с психологическими проблемами!» — передразнил он физрука и засмеялся демоническим смехом. «Придурок!» — крикнула я вслед и пошла переодеваться. В помещении никого не было. Пока я разговаривала с Павлом Федоровичем, все разошлись. Снимая мокрую футболку, я мысленно перенеслась в завтрашний день. Звучит веселая громкая музыка. По периметру катка мчатся мужчины и женщины, мальчишки и девчонки. Я же в самом центре выделываю сложнейшие пируэты. Конечно, этого не заметить нельзя. И вот в моем воображении какой-то человек, остановившись в сторонке, не сводит с меня восхищенного взгляда. К нему присоединяется второй, потом третий, потом четвертый. И вот вокруг меня образовывается целая толпа восхищенных зрителей. «Просто потрясающе!» — доносится до меня. «Какая четкая координация движений! Очень талантливая девчонка! Не то слово! Говорят, она впервые встала на коньки! А как же так быстро научилась кататься? Представьте себе, по Ютубу, причем за один вечер!» Как бы мне хотелось, чтобы все это было на самом деле. Но теперь, после того, как я мысленно покорила каток и всех катающихся, страх прошел. Теперь сверкающий на солнце лед манил меня. Я чувствовала себя легкой, стремительно летящей по нему навстречу ветру. «Какая жареная капуста! Какие 3 стакана воды! Ютуб! Только Ютуб, который поможет мне за один вечер освоить технику катания на коньках!» Я вылетела из спортзала и опять столкнулась со Стрельцовым Удальцовым.
«Куда так мчишься, звезда конькобежная?»
Но я не слушала его. Я бежала домой, к Ютубу, чтобы за один вечер в совершенстве овладеть всеми секретами катания на коньках. И я уже влюбилась в каток с его музыкой, льдом, праздничной атмосферой, так же, как час назад влюбилась в эту длинную гусеницу под названием канат. Почему-то я была уверена в том, что на этот раз это чувство будет взаимным. Конечно, я знала, чтобы чему-то научиться, нужно время. Но ведь бывают же случаи, когда кому-то удается овладеть навыком гораздо быстрее, чем всем остальным, думала я. И была уверена, что я как раз и есть этот кто-то. Правило 72 часов. «Значит, дело не только в координации движений», — думала я, вспоминая слова Павла Федоровича и включая компьютер. «Дело в психологических проблемах. Выходит, стоит только решить мне эти проблемы, как я стану легко перепрыгивать и через коня, и через козла, и быстро научусь кататься на коньках. И, наконец-то, сделаюсь гармоничным человеком, как говорит папа. Не буду ударяться, спотыкаться и падать. Я стану такой же, как все нормальные люди». На экране монитора появилось всплывающее окно. Правило 72 часов. Так, любопытно. Я навела на него курсор. «Психологи советуют». Так ведь это как раз то, что мне нужно. А ну-ка, что там они советуют?
Существует специфическое правило 72 часов.
Его суть в том, чтобы реализовать любыми способами свою идею в течение 72 часов с момента ее появления. Согласно исследованиям ученых, человек в пределах 72 часов имеет 99% шанса на успех, и всего лишь 1% остается на провал. В воображении снова возникли картинки моего триумфа. Я опять, как наяву, увидела стоящих вокруг меня людей, услышала голоса: «Какая координация движений! Очень талантливая девчонка! Не то слово. Говорят, она впервые встала на коньки. А как же так быстро научилась кататься? Представьте себе по Ютубу, причем за один вечер.
И я приступила к тренировке. Но освоить упражнение оказалось не так-то просто, даже дома, даже без коньков. Чего стоила одна только ласточка, при которой нужно было наклониться вперед, отвести одну ногу назад, так, чтобы она образовала с туловищем прямую линию, и простоять так, о ужас, 40 секунд. Ирка Ильина такое упражнение наверняка бы выполнила на раз. У нее с мозжечком все нормально, но для меня оно оказалось настоящей мукой. Спустя час я научилась приподнимать ногу сантиметров, наверное, на 5, и всего 3 секунды находиться в этой позе. Время шло, а я все тренировалась, тренировалась и тренировалась. Порой у меня появлялось жуткое желание прекратить издевательство над собой. Но я вспоминала правила 72 часов и продолжала тренировки. Наступил вечер, а я все училась стоять ласточкой и правильно падать. Несколько раз в комнату заглядывал папа и с радостным видом закрывал дверь. Наверное, он решил, что я все-таки записалась в баскетбольную секцию и теперь выполняю рекомендации тренера. Ночью мне снился сверкающий лед, по которому я скользила легко и плавно. Я крутилась вокруг своей оси, делала ласточку и подпрыгивала на одной ноге. Вокруг меня собралась целая толпа. Я ловила восхищенные взгляды и слышала обрывки фраз. «Какая координация движений!» «Талантливая девочка, не то слово!» «Впервые встала на коньки по Ютубу за один вечер!» Потом я неслась вместе со всеми по блестящему льду, в лицо дул ветер, и время от времени я ловила изумленный взгляд Стрельцова-Удальцова, который почему-то двигался в обратном направлении. Его взгляд говорил: «Но ты Смирнова даешь!» И я поняла. Он мчался против общего движения, рискуя каждую минуту быть сбитым, только для того, чтобы выразить мне свое восхищение. Я проснулась в превосходном настроении, только ради того, чтобы Стрельцов-Удальцов, рискуя жизнью, мчался против общего движения, стоило идти на каток. И именно сегодня, пока с момента принятия решения, говоря словами автора статьи, не прошло 72 часов. Одумайся, пока не поздно. За завтраком я опять опрокинула чашку с кофе. Родители, как обычно, сделали вид, что ничего не случилось. А я подумала о том, что, возможно, катание на коньках гармонизирует работу мозжечка, и что очень скоро мои движения будут четкими и точными, как у Ирки Ильиной. Мне очень хотелось сказать об этом родителям, но я сдержалась. Пусть это будет для них сюрпризом. А еще я не хотела, чтобы они знали, что я пойду на каток. Но скрыть это не удалось. По дороге в гараж папа встретил Павла Федоровича, и тот ему все рассказал.
«Я просто счастлив, Зинаида, что вы туда идете», —
радовался папа.
«Свежий воздух, движение, музыка. Уверен, это поможет тебе стать гармоничным ребенком».
Он так расчувствовался, что, как мне показалось, незаметно всхлипнул. Почти незаметно, иначе я бы ничего не заметила. Я поняла, родители очень и очень переживают из-за моей негармоничности.
«Хочешь, подвезу тебя на машине?» — предложил папа.
«Конечно же нет! Не хочу, потому что по дороге мне нужно еще раз мысленно прокрутить в голове все движения». И вот я иду по морозу в превосходном настроении. И вот уже слышу, как со стороны катка доносится громкая веселая музыка,
под которую очень скоро я начну рассекать коньками лед.
«А вот и Смирнова», —
сказал Павел Федорович, и по выражению лица я поняла, что он не очень рад моему появлению. «Ну да, он же не знает, что я максимально подготовилась к сегодняшнему занятию, и что на этот раз никаких сложностей со мной у него не будет».
«Ладно, пошли».
Он подвел меня к окну, над которым было написано «Прокат коньков». Я встала так, чтобы меня оттуда не было видно.
«Какой размер?»
— донесся из окна визгливый женский голос.
«Какой размер?» —
переспросил Павел Федорович. 41-й, прошептала я, оглядываясь, чтобы убедиться, что рядом нет никого из наших, особенно Стрельцова-Удальцова.
«Какой-какой? Говори громче!»
— опять послышалось из-за окна. 41-й, прошептала я.
«Каши мало ела», — спросил Павел Федорович и прокричал в окно.
41-й у нее размер!» «Нифига себе! 41-й!» —
раздался голос Стрельцова-Удальцова, который, как всегда, откуда-то вынырнул в самый неподходящий момент.
«Ой, мамочки, не могу!»
«Дурак!» — сказала я и ударила его по спине. Физрук оглядел меня с ног до головы и сказал.
«Хм, впрочем, неудивительно. 41-й, пожалуйста», — повторил он.
41-го нет», — сказал женский голос.
«А 40-й?» —
спросил Павел Федорович.
«Только 43-й. Берете?»
Павел Федорович посмотрел на меня.
«Не советую», —
решительно произнес он.
«Коньки должны плотно сидеть на ноге. Может, в следующий раз?»
«В следующий раз? Да до следующего раза пройдет гораздо больше, чем 72 часа. Исчезнет весь пыл, и я опять начну вздрагивать от одного слова «каток». Сейчас же? Сейчас я была так воодушевлена, что готова была кататься даже на коньках 45-го размера. Я уже мысленно выделывала пируэты. Вокруг меня уже толпился восхищенный народ. Как я могла отказаться? «Берем», — твердо сказала я.
«Не стоит, Смирнова», — убеждал меня Павел Федорович. «Ты даже стоять в них не сможешь».
«Терпенье и труд все перетрут», — ответила я, в очередной раз прокручивая в воображении картину своего предстоящего триумфа. Он молча взял коньки из окна проката и сунул их мне.
«Переобувайся».
С соседней скамейки уже встали Стрельцов-Удальцов, Сыромятникова, Жеребцова и Дондаков и резво устремились к выходу, ведущему на ледовое поле. Я даже не предполагала, что на коньках можно так быстро ходить. Я начала торопливо шнуровать ботинки. Тем временем Павел Федорович сдал в гардероб мои сапоги и протянул номерок.
«На, не потеряй только». «Ну, готово. Дай-ка проверю, что у тебя получилось». «Слабовато, туже надо».
Он присел на корточки и стал изо всей силы затягивать шнурки. Потом внимательно посмотрел на меня.
«Не представляю, как кататься на коньках, которые на 2 размера больше. Может, в следующий раз, а, Смирнова?»
«Нет, физрук определенно не знает о правиле 72 часов. Ведь если б знал, то не говорил бы такой ерунды. Сегодня, прямо сейчас я должна выйти на лед. Правда, в какой-то момент во мне шевельнулась мысль перенести тренировку на следующее воскресенье. Но я тут же отбросила ее, как провокационную, и покачала головой. Павел Федорович громко вздохнул.
«Ты меня до инфаркта доведешь, Смирнова», — сказал он. «Но если так уж хочешь кататься, то вставай».
Он потянул меня за руку, и я встала. И оказалась чуть ли не на голову выше учителя. И тут же почувствовала, что моим ногам как-то чересчур свободно, что ботинки болтаются, даже несмотря на тугую шнуровку, а лезвия как будто бы вообще живут своей жизнью и наклоняются то вправо, то влево. Я покачнулась.
«Не падать!» —
приказал физрук, крепко обхватив мой локоть.
«Куда валишься? Может, опомнишься, Смирнова?»
С надеждой в голосе добавил он.
«Не надо испытывать судьбу!»
Я почти опомнилась и готова была его послушаться. Но в этот момент Павел Федорович переменился в лице и еще сильнее сжал мой локоть. Потом обернулся, увидел идущего мимо Стрельцова-Удальцова.
«Ко мне, Стрельцов! Живо!»
— приказал он и взволнованно зашептал, когда тот подбежал к нам.
«Держи Смирнову, крепко держи! Еще не хватало, чтобы она сейчас завалилась!»
«В чем дело?» — спросила я, почувствовав уверенность в ногах. «Ведь теперь с двух сторон меня держали сильные мужские руки».
«Не шевелись, Смирнова! Не нарушай шаткое равновесие!»
«Вот в дверях длинного дядьку, видишь?» Я кивнула.
«Это замминистра спорта области. Опозоримся, если он увидит, что ты не можешь даже стоять на коньках. Остается надеяться, что он на нас внимания-то не обратит».
Однако же все произошло ровно наоборот. Неужели это я? Длинный дядька, ну, то есть замминистра спорта, обернулся, встретился со мной глазами и остолбенел. В следующий момент лицо его просияло. Не отрывая от меня восторженного взгляда, он двинулся в нашу сторону. Или мне это показалось? Я уже решила, что на самом деле показалось. Но, судя по нервозности Павла Федоровича, так оно и было.
«Что происходит?»
— дрогнувшим голосом произнес физрук и даже как будто бы стал ниже ростом.
«Почему он идет именно к нам?»
Внутри меня зашевелилось чувство вины. Ведь и так понятно, что если б не я, Павел Федорович бы точно не нервничал. Подумаешь, замминистра приближается. Если б не я, то он, скорее всего, был бы этому только рад. Но ведь с другой стороны, что такого в том, что я пока еще не умею кататься на коньках? Ведь для того люди сюда и приходят, чтобы научиться.
«Стой смирно, Смирнова!» — зашипел физрук. «Стрельцов, держи ее как можно крепче! И улыбаемся, улыбаемся!»
Я опустила глаза и увидела, что лицо Павла Федоровича перекосила кривая улыбка. Стрельцов-Удальцов улыбался во весь рот, но больше всех улыбался приближающийся спортивный чиновник. Он не обращал внимания на приветствие в свой адрес, которые доносились со всех сторон. Его взгляд по-прежнему был прикован ко мне. Я бы добавила, восторженный взгляд.
«Что такого ты ему сделала?» —
прошептал Павел Федорович. «Откуда я знала? Я могла лишь предполагать, что за минувшие сутки я так похорошела, что моя красота потрясла даже замминистра. В таком случае, почему этого не замечают другие?» Между тем спортивный чиновник уже подбежал ко мне, схватил меня за руку с такой силой, что я чуть не потеряла равновесие и воскликнул.
«Неужели сама Смирнова? Правда, мне казалось, ты ниже?»
«Ну да», — промямлила я чуть слышно.
«Еще раз огромная тебе благодарность!»
Он начал снова трясти мою руку. Павел Федорович и Стрельцов-Удальцов больно сжали то место, где у меня находятся ребра.
«Прибежала, чтобы показать мастер-класс одноклассникам!»
«Ну да», — промямлила я.
«Скромница, каких мало!» — восхитился спортивный чиновник. «Другая бы на твоем месте!»
И обратился к Павлу Федоровичу.
«Наверное, ваша ученица?» «Представьте себе, да!»
С напускной гордостью ответил физрук. Но я-то уловила в его голосе нотки растерянности.
«Гордость школы?» «И не только города!» —
воскликнул замминистра и теперь уже пожимал руку Павлу Федоровичу. Я пошатнулась, ведь вместо четырех рук меня теперь держали три. Если бы не бдительность Стрельцова-Удальцова, который вцепился в меня мертвой хваткой, я бы точно потеряла равновесие.
«Пожалуй, еще успею посмотреть на мастерство этой девочки. Это же фантастика!»
У меня задрожали ноги. От охватившей меня слабости я едва стояла. Замминистра не отрывал от меня взгляда. Если бы я была писателем, я бы, наверное, выразилась так. Его глаза горели восхищенным огнем и прожигали меня насквозь. Так что я почувствовала, как моя челка прилипает ко лбу.
«Да чего же упорная девчонка!» — продолжал он. «Знаю, знаю твою спортивную биографию. Ну что, пойдем на лед, покажешь свое мастерство всему миру?»
У меня пересохло во рту. Перед глазами появилась пелена, сквозь которую я с трудом различила уплывающего куда-то замминистра и всех, кто находился в поле моего зрения.
«Ау!» —
послышался голос Павла Федоровича.
«Знаете ли,
я первый раз слышала, чтобы голос физрука дрожал.
«Виктор Евгеньевич!»
— к замминистру подбежал запыхавшийся маленький человечек.
«Вот вы где! А я вас ищу, ищу! Мы же опаздываем! Уже 10 минут как должны быть в пути!»
Замминистра взглянул на часы.
«Тьфу ты, вот досада! Время летит! Как жаль, что не смогу в очередной раз получить удовольствие!»
Разочарованно произнес он и похлопал меня по плечу.
«Берегите ее!» — сказал он Павлу Федоровичу,
двинулся к выходу, потом обернулся и добавил:
«Талантище неимоверное!»
Физрук облегченно вздохнул.
«Что это было?»
— растерянно спросил Стрельцов-Удальцов.
«Не знаю», —
тихо сказал Павел Федорович, вытирая со лба пот.
«Но то, что это талантище когда-нибудь доведет меня до инфаркта, это точно!»
Все безуспешно. Какое-то время мы молчали, приходя в себя.
«И все-таки я ничего не понимаю», —
продолжал Павел Федорович.
«Может, Смирнова объяснишь?»
Я и сама ничего не понимала. Я не раз слышала, что мысль материальна, что нередко то, о чем мы мечтаем, сбывается. Получается, сбылось и теперь. Мои воздушные пируэты на льду заметил и оценил сам замминистра по спорту. Только почему-то в моем случае следствие наступило раньше причины, до того, как я продемонстрировала свое мастерство. Странно.
«Эй, талантище! Чё застыло, как столб?» —
спросил Стрельцов-Удальцов и ущипнул меня за ухо. «А, что?»
«Да ну вас! Я пошел! Все наши давно катаются, а я как дурак тут с вами!»
И исчез за дверями. Без поддержки Стрельцова-Удальцова меня опять стало клонить в сторону.
«Стоять!» —
приказал Павел Федорович и крепко приобнял меня за талию.
«Что ты решила?»
В голове у меня заспорили два голоса. Один говорил, что неразумно идти на лед на коньках на 2 размера больше. Другой назойливо напоминал о правиле 72 часов. И все же я решила послушаться первого голоса и не испытывать судьбу. Но не успела я об этом сказать, как откуда-то появился какой-то бородатый тип. Он стремительно подскочил на коньках к Павлу Федоровичу и хлопнул его по плечу.
«Привет, Паш! Что не переобуваешься? И еще не успел?»
Мужчина взглянул на меня снизу вверх.
«Какие-то проблемы?» «Все окей. Просто человек вот первый раз на каток пришел». «А, понял!»
— с энтузиазмом воскликнул бородач.
«Беги переобувайся, а я выведу человека на лед». «Ну а она? Иди, иди, справлюсь».
На лице у Павла Федоровича промелькнула тревога, потом сомнение, потом облегчение.
«Ну, пошли!»
Бородач схватил меня за локоть и потянул к выходу. «Да я...»
«Не волнуйся, научишься! Все мы когда-то первый раз выходили на лед. Только ровно иди, не вались, ладно?»
«Да у меня...»
«О, Серега!» — окликнул бородач какого-то парня. «Бери девчонку под руку, надо помочь на лед выйти. Первый раз на катке».
Серега посмотрел на меня снизу вверх, хмыкнул и уцепился за второй локоть. Они потянули меня к выходу, и я еще раз убедилась в том, что ботинки живут отдельной жизнью от ног, а лезвие — от ботинок, и подгибаются то в одну, то в другую сторону.
«Ты ногами-то передвигай», — приказал бородач. «Мы что же, нести тебя должны?»
«Нести? Похоже, они и так меня несут. Мы вышли, а точнее меня вынесли из раздевалки, и я увидела перед собой сверкающую поверхность льда. Меня сковал ужас».
«Ну, пошла», —
сказал бородач и вытолкнул меня вперед. Правая нога заскользила и поехала вправо. Я стала терять равновесие, еще немного, и я бы не удержалась. Но в последний момент меня успели подхватить бородач и Серега.
«Слышь, Серега», — сказал бородач, — «давай ее на середину вытащим, пусть там тренируется». «Может, лучше в раздевалку?» — предложил Серега. «Видишь, даже стоять не может». «Нет, лучше на середину», — возразил бородач. «Пусть Пашка сам разбирается, что с ней делать. Поехали!»
— приказал он мне.
«Ну что застыло? Корпус наклони!» «Наклони, говорю, корпус, вот как я!» «Несгибаемая какая-то!» «Ага, вот так! Теперь ноги, ноги согни!» «А теперь скользи правой ногой, переноси на нее вес тела, ну давай, это же так просто!»
«Наклони корпус, согни ноги, скользи правой ногой!» Это были для меня всего лишь слова, которые я при всем желании не могла применить в своих огромных ботинках. Да если честно, я почти и не вслушивалась. Я забыла о правиле 72 часов. Я забыла о том, что все дело в моих психологических проблемах. Я забыла о том, что мысль материальна, и что если я представила свой триумф на льду, то значит так оно и должно быть. Я поняла, насколько был прав Павел Федорович, когда отговаривал меня кататься на коньках на два размера больше. Я хотела сказать об этом бородачу, но не могла произнести и слова, а они с Серегой теперь уже чуть ли не волоком тащили меня на середину катка. Я ничего не видела, кроме сверкающего льда, по которому я не скользила, а с трудом переставляла ноги, потому что лезвие коньков продолжали жить своей автономной, ни от кого не зависящей жизнью. Они подворачивались то в одну, то в другую сторону. И я уже стала бояться, как бы они вообще не оторвались от ботинок. С каждым мгновением сил становилось все меньше, и мне уже стало казаться, что еще немного, и я упаду, и больше никогда не смогу подняться.
«Наконец-то!» Донесся до меня голос бородача. «Приехали!»
Я как будто бы очнулась. Мы действительно добрались до самого центра катка. Того самого центра, на котором я в своем воображении выделывала пируэты. Как же я была глупа! Там, на периферии, было какое-то немыслимое движение, и взрослые, и дети легко катались на коньках. Некоторые даже вперед спиной, и только здесь был как будто бы пустынный островок. И на этом островке стояла я и двое мужчин, которые продолжали меня держать.
«Ну все», — сказал бородач, — «мы свое дело сделали, доставили тебя в безопасное место. Теперь пусть Пашка с тобой разбирается. Стой, не шевелись! Поехали, Серега!»
И не успели они отъехать, как я тут же, потеряв равновесие, свалилась на лед, больно ударившись при этом правым боком. Позор вместо триумфа.
«Этим мы должно было все закончиться»,
— раздался сверху сердитый голос физрука.
«Ведь 100 раз предупреждал тебя, Смирнова, что не стоит сегодня выходить на лед. И что же? И сама опозорилась, и меня опозорила. Вставай, а то простудишься».
Но сколько я ни пыталась подняться, в конечном счете снова оказывалась на льду. Даже несмотря на помощь со стороны Павла Федоровича.
«Чувствую, все бесполезно, Смирнова», — вздохнул физрук. «Ладно, жди, я сейчас».
Спустя минуту он вернулся в сопровождении бородача, Сереги и всех наших.
«Пришли тебя поднимать, талантище ты наше», — сказал Стрельцов-Удальцов.
«Значит, действуем, как договаривались»,
— распорядился Павел Федорович.
«Позиции распределены и... давайте скорее, а то она простудится».
Я почувствовала, как множество рук поднимают меня и чуть ли не несут туда, где заканчивается кромка льда и начинается снег.
«Нет, не туда», — сказал Павел Федорович. «Идем к трибунам, это ближе. Ну вот, наконец-то. Садись, Смирнова».
Я плюхнулась на скамейку. Тело гудело.
«Где твой номерок?» — спросил физрук.
«Вот».
«Стрельцов, быстро в раздевалку принеси сапоги Смирновой».
«Еще и ухаживай за ней».
«Кому сказал?»
— рассердился Павел Федорович и начал быстро расшнуровывать мне ботинки.
«Зин, я тебе чай принесла»,
— послышался голос Ирки Ильиной. «Горяченький, попей».
«Ну все, Смирнова», — сказал физрук,
когда на мне уже были сапоги, и я твердо стояла на ногах.
«Сеанс окончен. Сама доберешься? А то, может, такси вызвать? Я заплачу».
«Дойду», — сказала я, и увидела, как просветлело его лицо. То ли от того, что я отказалась от такси, то ли от того, что я, наконец-то, освобожу его от своего присутствия. Совершенно обессиленная, я возвращалась домой. Ноги гудели, тело болело, особенно правый бок. Со стадиона доносилась веселая музыка, но я почти не слышала ее. В ушах была настоящая многоголосица. Вот голос Павла Федоровича.
«В общем, Смирнова, твоя ошибка только в том, что коньки были на 2 размера больше. И ведь как я тебя отговаривал! Упертая ты, Смирнова!»
А это Сыромятниковой. «Ну ты даешь, Зинка, выйти на лед на коньках не по ноге. На это только ты можешь решиться». И, наконец, голос Стрельцова-Удальцова.
«Талантище ты наше! С тобой, Смирнова, не соскучишься!»
Чем ближе я подходила к дому, тем больше портилось настроение. Слишком уж отличалось от моего воображаемого фурора то, что было на самом деле. Придя домой, я рухнула на кровать. Я так устала, что мне казалось, что я буду лежать всю оставшуюся жизнь. Да еще и пережитый перед всем классом позор не давал покоя. Стыдоба, да еще какая! Но почему? Почему я не послушалась Павла Федоровича? Вдруг вспомнился восторженный взгляд замминистра. Его слова о том, что он еще раз хотел бы посмотреть на мое мастерство. Я так и не поняла, что он имел в виду. В комнату вошел папа.
«Ну что, Зинаида, как успехи?»
Я молчала. А что я могла сказать?
«Ну что ты прицепился? Видишь, ребенок так устал, что говорить не может».
Вступилась за меня мама.
«Ладно, отдыхай, Зинаида», — сказал папа и закрыл дверь.
Но спустя несколько минут он снова появился в моей комнате. Точнее сказать, вбежал.
«Скорей, Зинаида!» — закричал он. «Вставай, иди сюда!»
Я встала и нехотя поплелась за ним. Папа подвел меня к компьютеру. Я взглянула на экран монитора и остолбенела. Оттуда, с экрана, на меня смотрела я сама. Фантастические совпадения.
«Фантастика!» — воскликнул папа. «Бывает же такое! Почти точь в точь!» «Да нет», — сказала подбежавшая мама. «Похоже, конечно, но не так, чтобы уж».
И правда, девочка, смотревшая на нас с экрана монитора, была очень на меня похожа, но только на первый взгляд. Глаза у нее были круглее, нос длиннее, губы пухлее. И самое главное, ростом она была ниже.
Я где-то читала, кажется, у Паустовского, что у каждого человека есть двойник. Но редко кому выпадает счастье его увидеть. Сам Паустовский однажды увидел своего двойника, но не успел с ним поговорить, продолжала мама.
Паустовский не успел, а вот у Зинаиды есть шанс.
Папа вгляделся в фото моей двойницы, а потом начал просматривать остальные фотографии. И все, что произошло на катке с замминистром, стало понятно. Вот моя двойница стремительно несется по льду, опережая соперниц. Вот стоит на пьедестале почета, вот к ней подходит этот спортивный чиновник, поздравляет, жмет руку. И все это было сегодня утром. Под фотографиями была подпись: «Новая звезда конькобежного спорта Алевтина Смирнова». «Ну и имечко», — подумала я, — «в сто раз хуже, чем Зинаида». Я не могла удержаться от смеха. Выходит замминистра, утром поздравил ее с победой, а после обеда увидел на катке меня и принял меня за нее, да еще и фамилии одинаковые. Он же сказал: «А вот и Смирнова». И я согласилась. И он убедился, что это одна и та же Смирнова. Что уж тут говорить, фамилия-то не очень редкая.
«А вот интервью с твоей двойницей и однофамилицей», — сказал папа. «Бывают же такие совпадения».
И нажал на видео. Но, как выяснилось, минуту спустя совпадение у нас не только во внешности и в фамилии, но и... «Всегда страшно боялась льда», — начала Алевтина. Голос у нее был не очень, писклявый, как у трехлетнего ребенка. Мой-то куда лучше. Папа нажал на паузу.
«Нет, все-таки вы похожи», — сказал он. «Даже очень. Только она пониже, конечно же. Ладно, давайте слушать дальше».
«Да и вообще с физкультурой всегда были нелады. Даже канат не могла осилить, не то что другие снаряды. Брусья, бревна. Коня и козла всегда жутко боялась. Никак не могла перепрыгнуть. Ну а потом все это просто надоело. И я начала...» Я впитывала каждое слово Алевтины Смирновой. Ведь то, о чем она говорила, точь-в-точь совпадало с тем, что происходит со мной. «Тогда я решила перебороть себя», — продолжала однофамилица, и она же двойница. Я сказала себе: «Терпение и труд все перетрут». И дала себе слово доказать всем, что я все могу. И по канату лазать, и прыгать через козла и коня, и кататься на коньках. И, как видите, все получилось. Если все это получилось у Алевтины, то почему не получится у меня, подумала я. У меня вдруг появились силы. А ведь еще полчаса назад их совсем не было. И уверенность в том, что я сумею черные дни недели превратить в белые. И начинать надо немедленно, ведь правило 72 часов никто не отменял. Все под силу. Я вернулась в свою комнату. С чего же начать? Конечно, хотелось научиться всему и сразу, но ведь понятно, что так не бывает. Я вспомнила, что завтра по расписанию урок физкультуры, а значит, скорее всего, будем опять лазать по канату. Я включила YouTube и стала мысленно повторять движения, которые показывали в роликах. Так вместе с ведущим я добралась по этой мохнатой гусенице до самого потолка и спустилась обратно. Я где-то читала, что при таком повторении мышцы как бы запоминают, что им нужно делать. Я проделала это раз, наверное, 50, и поняла, что не усну, пока не сделаю это на самом деле. Я быстро оделась и рванула в школу. С трудом уговорив охранника пустить меня в спортзал, я подбежала к канату, набрала в легкие побольше воздуха, ухватилась за него, подтянулась, оттолкнулась ногами, подтянулась руками, оттолкнулась ногами. Я и не заметила, как достигла потолка. Вот он, совсем рядом. Я не удержалась и погладила его. «Привет, привет!» — мысленно сказала я. Оказывается, это не так уж и сложно. И начала медленно спускаться. И все-таки перед уроком физкультуры я очень волновалась. Получится ли? Ведь одно дело лезть по канату, когда никого нет, и совсем другое под обстрелом глаз одноклассников. Один Стрельцов-Удальцов чего стоит?
«Гимнастический снаряд сегодня тот же, что и на прошлом занятии»,
сказал Павел Федорович и бросил в мою сторону беспокоенный взгляд.
«Он касается в основном тех, кто недостаточно освоил технику».
Скворцов-Удальцов посмотрел на меня и по обыкновению хохотнул. Время шло, а физрук все-то не вызывал меня к канату. Я поняла, тянет время, чтобы я не успела опозориться в очередной раз. Видимо, после вчерашнего дня у него появилось чувство вины передо мной. Наконец, уже перед самым звонком, Стрельцов-Удальцов выкрикнул:
«Смирнова пусть полезет! Талантище наше!»
Павел Федорович вздохнул.
«Давай, Смирнова!»
Я подошла к канату. В зале повисла тишина. Даже Стрельцов-Удальцов молчал. Мне казалось, что я чувствую взгляд каждого. И вдруг руки словно сами обхватили эту толстую гусеницу. Ноги уперлись в нее. Я подтянулась, уперлась ногами, снова подтянулась. И вот я уже под потолком. Я услышала, как внизу все начали хлопать и кричать: «Молодец, Зинка! Зинка, ты супер! Талантище, что скажешь?» Это, конечно же, Стрельцов-Удальцов.
«Молодец, Зина!» —
сказал Павел Федорович. И я чуть было не разжала руки и не грохнулась на пол. Первый раз за все время он назвал меня по имени.
Секрет Пети Круглова.
Круглый новичок. За завтраком я, как всегда, пролила кофе. Выходит, лекарства от моих проблем с мозжечком просто не существует. Я научилась кататься на коньках, лазать по канату, с легкостью перепрыгивать через коня и козла. Но по-прежнему все роняю, разливаю, спотыкаюсь на ровном месте и даже иногда падаю.
«Баскетбол, Зинаида, только баскетбол поможет тебе стать гармоничным ребенком»,
как всегда загудел папа. Но я-то знаю, что мне уже ничего не поможет, что всю оставшуюся жизнь я буду спотыкаться, падать, ударяться и быть посмешищем в глазах у Стрельцова-Удальцова. Да и не только. У меня так испортилось настроение, что по дороге в школу я еле передвигала ноги. И, конечно же, споткнулась на ровном месте и растянулась прямо перед рекламным баннером. Потирая ушибленное колено, я рассматривала красочную афишу. Оказывается, в наш город на целых 3 недели приехал цирк. На афише было несколько фотографий. Вот отважный дрессировщик засовывает голову в открытую пасть льва. Бррр! Вот под куполом цирка. Бррр! Идет по канату и держит в руках длиннющий шест. Такой же отважный канатоходец. Вот подбрасывает вверх с десяток, наверное, различных предметов эквилибрист. А вот вытаскивает изо рта бррр, длинные разноцветные ленты фокусник. Я потирала ушибленную коленку и пялилась на фотографии артистов. Какая же у них замечательная жизнь! Путешествие, выступление, опять путешествие! Как было бы здорово познакомиться хотя бы с одним из них, но ведь понятно, что это почти невозможно. Я так задумалась, что чуть не опоздала на урок и едва успела забежать в класс, плюхнуться на свое место, как появилась Изольда Романовна. Она была не одна. Вслед за ней вошел мальчик.
«Знакомьтесь, это Петя Круглов, круглый отличник», — сказала Изольда Романовна. Все невольно заулыбались. И ведь было отчего. Круглый отличник был в прямом смысле круглым, как мяч. И лицо его тоже было круглым и красным, и напоминало помидор, к которому сверху прицепился светлый чубчик. Мне показалось, что я его уже где-то видела. Но где? Где я могла его видеть?
«Какое-то время он будет учиться в вашем классе», продолжала Изольда Романовна. «Уверена, ему будет с вами комфортно».
«Комфортно. Вот с этим-то как раз и вопрос. Можно представить, что начнется на первой же перемене. Один Стрельцов-Удальцов чего стоит». Впрочем, тот даже и ждать не стал, когда прозвенит звонок.
«Вот нифига себе!» — выкрикнул он с места.
А круглый отличник стоял рядом с учительским столом, смотрел на всех открытым взглядом и улыбался какой-то особенной улыбкой, от которой света в классе как будто бы прибавилось.
«Очень упитанный!» — не унимался Стрельцов-Удальцов. «Эксклюзив!»
«Успокойся, Стрельцов!»
— рассердилась Изольда Романовна. «А ты, Петя, садись вон за ту парту!»
«Петя! Ой, не могу! Ну и имечка!» — разошелся Стрельцов-Удальцов. «Еще бы Макаром назвали!»
«Давно родителей в школу не вызывали, Стрельцов!»
— вышла из себя Изольда Романовна.
«Так это можно исправить!»
Под обстрелом 30 пар глаз новенький, все так же улыбаясь, быстро просеменил, а точнее прокатился к Дондакову. Мне стало жаль его. Ведь до сих пор я считала, что самая большая беда — это высокий рост. Оказалось, есть беды и покруче. Как он, бедолага, с таким весом живет? Наверняка ему всю жизнь приходится терпеть насмешки окружающих. А когда он идет по улице, все оборачиваются, показывают пальцем и говорят: «Смотрите, смотрите, какой жирный!» А в нашем классе, ну, просто не избежать дурацких острот Стрельцова-Удальцова. Уж тот-то не упустит возможности посмеяться над кем-то, по себе знаю. И если сейчас новенький улыбается, то в конце последнего урока он точно забудет и об улыбке, и о хорошем настроении, и о пятерках в дневнике. А спустя неделю у него начнется нервный срыв. Но я ошиблась.
Почему он спокоен? Весь урок Стрельцов-Удальцов только и делал, что оборачивался и смотрел на Круглова. По его лицу было видно, что ему прямо-таки не терпится, когда прозвенит звонок, дать волю своим дурацким остротам. Не успела Изольда Романовна скрыться за дверью, как Стрельцов-Удальцов подскочил к новенькому.
«Стрелец?»
— протянул он руку Круглову, но ответить ему не дал.
«Погоди, погоди!»
Стрельцов-Удальцов сделал вид, что думает, и почесал затылок.
«А тебя, наверное, зовут... Молжиртрест?»
Все замерли и уставились на новенького. Кто с любопытством, кто с сочувствием.
«Петя», —
дружелюбно ответил Круглов и пожал руку Стрельцову-Удальцову. Тот на секунду замешкался, потом продолжал.
«Я вот думаю, как все-таки лучше к тебе обращаться. Молжиртрест или же просто Жиртрест?»
«Перестань, стрелец», — вмешалась Ирка Ильина.
«Петя»,
— спокойно повторил Круглов.
«Я знаю, что ты имеешь в виду. Да, я толстый, но это от того, что у меня проблема с обменом веществ. Врачи говорят, что мне никогда не избавиться от лишнего веса».
Он сказал о том, что он толстый, так спокойно, как будто бы речь шла о каком-то пустяке, не доставляющем особых хлопот.
«Ой, смотрите-ка, проблема с обменом веществ!» — расхохотался Стрельцов-Удальцов. «Жрать меньше надо, и проблемы не будет!»
«Я бы на месте новенького сначала растерялась, потом бы разревелась, потом бы, наверное, вообще убежала домой. Ничего себе, не успел прийти в класс, как уже выставлен на посмешище!» А Круглов не растерялся и не разревелся. Он молча отошел в сторону и стал что-то обсуждать с Дондаковым. Так, как будто бы ничего не произошло. А Стрельцов-Удальцов остался стоять с таким дурацким выражением лица, что все засмеялись. Все следующие перемены Стрельцов-Удальцов пытался вывести новенького из себя. Называл его жирным, супертолстяком. Но чаще всего, мол, жиртрестом, ничего не помогало. Круглов не обращал на него абсолютно никакого внимания. Одно радовало в этой ситуации. Найдя новую жертву для насмешек, Стрельцов-Удальцов совсем перестал обращать внимание на меня. Но теперь мне не давало покоя непонятное поведение новенького. Как ему удается, несмотря ни на что, оставаться таким невозмутимым? Как ему удается не стесняться своей полноты, не прятаться, а вести себя так, как будто он совершенно ничем от остальных не отличается, как будто бы он такой же стройный, как, скажем, Стрельцов-Удальцов. Но самым поразительным было то, что через несколько дней я совершенно перестала обращать внимание на то, что он толстый, так же, наверное, как и все. Домашнее задание.
«А теперь задание на дом», — заканчивая урок, сказала Изольда Романовна. «Написать коротенькое сочинение на тему «Какое качество мне помогает быть успешным в жизни?» «Не надо много, достаточно одного-двух абзацев, можно меньше».
Прошло уже почти 3 недели с момента появления в нашем классе Круглова. Поначалу Стрельцов-Удальцов пытался вывести его из себя, но, убедившись, что это бесполезно, опять перекинулся на меня. И я вновь стала нервничать, и каждый день давала себе слово попросить Круглова поделиться секретом его неуязвимости, но сделать это не удавалось. Он вдруг стал центром притяжения всего класса, а после занятий поговорить и вовсе было невозможно. Еще не успевал отзвенеть звонок с последнего урока, как Круглова словно ветром сдувало с парты. Придя домой, я открыла тетрадь и задумалась. Итак,
какое же качество помогает мне быть успешной в жизни? На этот вопрос можно было бы ответить просто, если бы моя жизнь на самом деле была успешной. Но о каком успехе может идти речь, когда я выше всех в классе, и этим все сказано? Когда я, как каланча, возвышаюсь не только над девчонками, но и над мальчишками? Когда у меня проблемы с мозжечком, и от этого я все роняю, проливаю, спотыкаюсь на ровном месте и даже падаю иногда? Вот сегодня, например, так расшибло колено, что оно до сих пор болит. Размышляя об этом, я автоматически набрасывала карандашом на листе бумаги портрет Круглова. Круглов получился как в жизни, пухлощекий, улыбающийся. Я подумала и изобразила рядом с ним Стрельцова-Удальцова, похожим на Кощея Бессмертного. Рисование, как всегда, успокоило, и в голову стали приходить умные мысли. Оказывается, все не так уж и плохо. Оказывается, и у меня есть качество, которое помогает, пусть быть не такой уж успешной, но, по крайней мере, хоть чего-то добиваться в жизни. Ну, например, исправить почерк, научиться кататься на коньках и не бояться физры. Выходит, я не так уж и безнадежна.
На этот раз все вы меня очень порадовали.
Спустя несколько дней сказала Изольда Романовна.
Я с большим интересом прочитала ваши сочинения и сейчас познакомлю вас с отрывками из некоторых.
Класс загудел, завозмущался. Никому не хотелось, чтобы все узнали, какое качество позволяет быть успешным именно ему. Хотя что в этом особенного?
«Фамилии называть не буду», — успокоила Изольда Романовна. «Итак, я считаю, что самое важное качество — это упорство».
Это, конечно же, были мои слова. Все начали озираться, смотреть друг на друга, но, похоже, никто так и не понял, кто же автор этих слов.
«Читаю дальше», — продолжала Изольда Романовна. «Мне кажется, что очень важно следить за собой, быть всегда опрятной и ухоженной».
Все уставились на Ирку Ильину, и она покраснела.
«Не пытайтесь определить, кто что написал», — сказала Изольда Романовна. «Вы можете ошибиться и поставить человека в неловкое положение». «Вот вы все смотрите на Иру, а ведь она тут ни при чем».
Тогда все почему-то обернулись ко мне.
И уж тем более не Смирнова.
Вот это мне уже не понравилось. Что значит «тем более не Смирнова»? Я что, какая-то неряха?
Итак, следующее сочинение. В нем всего одно слово — уникальность.
Ну, тут вообще было непонятно, кто это написал. Дондаков? Сыромятникова? Жеребцова?
Прекратите озираться. Опять рассердилась Изольда Романовна. Все равно не догадаетесь. Итак, читаю дальше. Быть остроумным — вот что важно.
Теперь уже сама учительница не удержалась и посмотрела на Стрельцова-Удальцова, хотя и так было ясно, что это написал он.
«Быть остроумным и язвительным — далеко не одно и то же», — сказала она.
А в конце урока сделала странное объявление.
«Ребята, вы знаете, что в нашем городе проходят гастроли цирка? Сегодня он дает последнее представление. Оно начнется в 17:30. Считайте, что это для вас будет классным часом. Поэтому быть всем обязательно. Билеты я приобрела. Встречаемся у входа в цирк в 17:15. Никому не опаздывать».
Все недоуменно переглянулись. Зашумели. Как это классный час в цирке? Почему? Но было уже понятно. Придут все, хотя бы из любопытства. Фокусник со знакомым лицом. Изольда Романовна не просто позаботилась о нас, приобретя на весь класс билеты. Она купила билеты в первый ряд. И это было клево, но все-таки непонятно, а классный час-то тут при чем? Ровно в 6 часов вечера заиграла музыка, и на арене появился клоун. Смешной такой, с круглым приделанным носом, ну, впрочем, как все клоуны. Потом был отважный дрессировщик, потом канатоходец, потом эквилибрист, ну а потом появился фокусник, круглый, похожий на шар.
«Толстенький, как наш Круглов», —
послышался шепот Сыромятниковой. «Точь в точь!
И чуб такой же!»
Фокусник улыбнулся и своей улыбкой как будто согрел весь зал. «На Круглова похож», — сказала Сыромятникова.
«Ага, и улыбка такая же. Точь в точь. Надо же, как похож. Может, это его брат?»
Тем временем фокусник, похожий на Круглова, показал зрителям пустой ящик. Закрыл большим цветастым платком, а когда быстрым движением руки убрал его, из ящика вылетело, наверное, с десяток голубей. Полетав над куполом, голуби вернулись в ящик, который сразу же унесли рабочие сцены. А фокусник, похожий на Круглова, начал вытаскивать изо рта длиннющие разноцветные ленты, метров, наверное, по 10, и бросать их на пол. И у его ног образовалась целая куча этих разноцветных лент. Так здорово показывал фокусы этот артист, так ловко работал руками, что его никак не хотели отпускать с арены. Наконец овации стихли. Выскочил клоун и объявил:
«Самый юный артист нашего цирка — Петр Круглов!»
Какое-то мгновение все наши непонимающе смотрели друг на друга. «Как Петр Круглов? Разве такое бывает? Школьник и... вдруг артист цирка?» Разумеется, все слышали о таком, но чтобы артистом был одноклассник, а потом вскочили и снова стали хлопать, и хлопали до тех пор, пока Изольда Романовна не утихомирила.
«Вот дает!»
— опустившись на свое место, воскликнул Стрельцов-Удальцов.
«Не мог раньше сказать, что он фокусник!»
«Ага, это тебе не дурацкие прозвища придумывать!» — сказала Ирка Ильина. Представление закончилось, но никто не хотел уходить. Казалось, Круглов объединил всех нас. Правда, я-то все равно стояла немного в стороне. Ну, как обычно.
«И почему? Почему он не сказал, что он артист?» — сокрушался Стрельцов-Удальцов. «Я бы, может, тоже стал фокусником. Успел бы научиться за 3 недели. Я же умный, а тут... столько времени потрачено зря!»
«Не приставал бы к нему с дурацкими вопросами, типа «как тебя звать? Жир, мол, трест или просто жир-трест?» — передразнила его Сыромятникова. «Может быть, и сказал бы, что он артист?»
«Да отстань ты!» — рассердился Стрельцов-Удальцов. «Без тебя тошно!»
«Хватит ругаться!» — перебила их Ирка Ильина. «Я предлагаю написать о нем в газету», — сказала она. «Пусть все знают, какой человек учится в нашем классе».
«Точно! Давайте сделаем так!»
Посыпались предложения. Как это лучше сделать? И, похоже, все просто забыли, что сегодня было последнее выступление цирка. И я тоже. Ваш П. Круглов. Никогда еще я не бежала в школу так быстро, как сегодня, потому что я догадалась, наконец, в чем секрет невозмутимости Пети Круглова, и мне не терпелось убедиться, что так оно и есть. Я дала себе слово, что на этот раз я обязательно найду способ с ним поговорить, но Круглова в классе не оказалось.
«Где он?» — закричал Стрельцов-Удальцов, вбежав следом за мной.
«Странно, где Круглов-то?» — спросила Сыромятникова.
«Ребята, кто знает, где Круглов?» — обратилась к классу Ирка Ильина.
Сейчас уже занятия начнутся, а его все нет. А без него как-то...» Ирка поежилась. «И я невольно поежилась. Не от холода, нет. От того, что Круглова не было с нами. С ним, оказывается, было теплее». Тут прозвенел звонок, и вошла Изольда Романовна. В руках она держала свернутый в трубочку большой лист бумаги.
«Так, а ну-ка, Стрельцов, помоги-ка мне это повесить!»
Она развернула лист. Это оказалась афиша.
«Вот, Петя попросил вам передать. Извиняется, что не смог вчера попрощаться. Представление немного затянулось, и труппа поторопилась на поезд».
«Что тут началось?» Все стали кричать, перекрикивать друг друга.
«А теперь по очереди», — рассердилась Изольда Романовна. «Что, Сыромятникова, ты хотела спросить?»
«Я хотела узнать, почему вы не сказали, что Петя — артист цирка? Ведь вы знали об этом?»
«Да, знала», — ответила Изольда Романовна. «Но его родители очень просили не говорить об этом. Кстати, родителей вы тоже видели. Отец — канатоходец, а мама — клоун».
«Все равно непонятно, почему нельзя было сказать, что Петя — артист цирка?» — не унималась Жеребцова.
«Дело в том, что Петя считает, что должен завоевать авторитет в классе сам. А если все сразу же будут знать, кто он, к нему автоматически будут относиться по-другому. Он считает, что это не совсем честно».
На перемене все столпились возле афиши, в углу которой было написано: «Всех люблю и желаю каждому найти любимое дело. Это поможет стать уникальным и неуязвимым. Ваш П. Круглов».
Подстреленный лебедь.
Ночной кошмар. И тут в раздевалке погас свет. Кроваво-красные всполохи заметались по стене. Завибрировал и загудел пол, как будто бы под ним заработал мощный двигатель. Откуда-то повеяло сыростью.
«А-а-а!» — завизжала Сыромятникова. «Кто-то вцепился в мои волосы!»
«Тихо!» — сказал Дондаков. «Сейчас попробую наладить выключатель. Найти бы его только. А вот, кажется, он!»
Щелк, и под потолком вспыхнула яркая лампочка. Все замерли, вглядываясь в лица друг друга. Они были огромными, словно надутыми изнутри. Трудно было узнать даже красавицу Ирку Ильину.
«Эй, ты, раззява!» — подскочил ко мне Стрельцов-Удальцов. «Вечно что-то теряешь!»
Он бросил в меня носовой платок. Носовой платок, описав небольшой полукруг, опустился мне на плечо. Посредине платка были вышиты две большие красные буквы «И».
«Эвана, а чё это ты такая мордастая?»
«На себя посмотри. И вообще, это не мой платок», — рассердилась я. Сбросила платок на пол и проснулась.
«Ох, приснится же такая нелепица! Да еще платок носовой, Ирке Ильиной. Конечно, Ирке, потому что только на ее носовых платках эти две дурацкие буквы посередине. От того, что ее платок побывал на моем плече, пусть даже во сне, стало неприятно. Так неприятно, что я решила принять душ. Устремив на себя струю воды, я размышляла о том, к худу или к добру этот сон. Бабушка говорит, чтобы это понять, нужно прислушаться к ощущениям, которые появятся сразу же после того, как откроешь глаза. На этот раз и прислушиваться не пришлось, и так ясно, что ничего хорошего меня не ждет.
Коты дерутся за любовь. Часы показывали без четверти два. Двор спал. В доме напротив редкими прямоугольниками светились несколько окон. Тусклый свет луны
освещал детскую площадку, на которой четким квадратом темнела песочница. Большой старый тополь раскинул в стороны голые ветки. Вдруг пронзительный крик расколол тишину. На площадку один за другим выкатились два черных пятна, которые, достигнув песочницы, превратились в перекатывающийся клубок. На ветке тополя появился силуэт кошки. Мне стало грустно. Даже коты дерутся за любовь. Да и наши мальчишки подрались бы из-за Ирки Ильиной. Да не только наши, но и, наверное, мальчишки из шестых и даже седьмых классов. Потому что Ирка Ильина — самая красивая девочка в школе. Так, по крайней мере, считают многие. Хотя лично я не вижу в ней ничего особенного. Глаза в пол лица, нос острый, а губы... Ну что губы? Губы как губы, а зубы ровные и белые, и острые, как у хорька. Еще у Ирки длинные черные волосы, которые ложатся на спину крупными колечками. М-да, вот мне бы такие локоны и такие глаза, а главное, мне бы такой же рост, как у Ирки. Она ниже самого маленького мальчика в классе. А я на пол головы выше самого высокого. Пока я размышляла об Ирке, детская площадка опустела. Смотреть стало не на что, и я вернулась в кровать. Спать не хотелось. Я лежала и смотрела в потолок. И думала, думала. Ну почему в жизни все так несправедливо? Одним все, другим ничего. Но вот у Ирки и рост, и внешность, и волосы колечками, и зубки, как у хорька. А у меня... Была бы я чуть пониже. Кто знает, может быть, Стрельцов-Удальцов не в Ирку бы влюбился, а в меня. Я забилась под одеяло, сжалась в комок и почувствовала себя маленькой и несчастной. Я уже стала засыпать, как меня вдруг пронзил вопрос. А почему Стрельцов-Удальцов так ко мне относится? Обзывательство, подножки. Нет, с этим мириться нельзя. Я должна немедленно что-то предпринять. Но для того, чтобы начать действовать, нужно было понять, что, как говорят взрослые, им движет. Ах, бедные несчастные Стрельцов-Удальцов. Я схватила смартфон. Поисковая система Яндекс выдала мне около 200 ответов на вопрос. Если мальчик обзывается и ставит подножки, это значит. После третьего или четвертого ответа меня пробил холодный пот. Нет, не может быть. После 10-го или 11-го вспотели ладони. Неужели это правда? После 20-го или 21-го я прошлепала на кухню, включила чайник и уставилась в его полированную поверхность. Я смотрела на свое перекошенное отражение и думала: «Но как же я раньше не догадалась, что Стрельцову-Удальцову я нравлюсь! И, судя по всему, даже безумно нравлюсь!» Ведь никому он не придумывает столько ужасных прозвищ, как мне. Никого так часто не толкает в раздевалке, как меня. И никому, кроме меня, не ставит подножки. Теперь ясно. Он и за Иркой стал ухаживать, только для того, чтобы меня разозлить. Это, можно сказать, крик отчаяния, сигнал СОС. А я? Ну до чего же я бестолковая? Ах, бедный, несчастный Стрельцов-Удальцов! Как же он, наверное, страдает из-за моей недогадливости! И тут вдруг я поняла, что он тоже мне не безразличен. А если мы не безразличны друг другу, значит, должны быть вместе. Хватит ему мучиться с этой Иркой и мучить меня. Я представила, как Стрельцов-Удальцов после уроков берет мой рюкзак и свой, разумеется, и мы вместе выходим на улицу.
Вслед нам с завистью смотрит Ирка, но мы не обращаем на нее никакого внимания. Мы говорим о галактической пыли, о черных дырах, о священной горе Алханай. В груди разлилось приятное тепло. В общем, сегодня же дам понять Стрельцову-Удальцову, что он мне тоже не безразличен. Правда, это я поняла только сейчас. Но как? Написать записку «Я тебя тоже люблю»? Не пойдет. Опасно. Вдруг ее перехватит кто-то другой. Та же Сыромятникова, например. Или Жеребцова. Подойти и сказать об этом? Не стоит. Что же делать? Проторчав в интернете до утра, я поняла, что есть только один выход. Дать понять ему взглядом. Потому что взглядом, как выяснилось, можно выразить все. Волшебная сила взгляда. Я пришла в школу, вооруженная, наверное, самой полной информацией о силе взгляда. Ну или почти самой полной. Сначала я оценила ситуацию. Стрельцов-Удальцов сидел впереди меня, а потому я могла смотреть на него, а точнее на его затылок, сколько угодно. Понятно, что пока шли алгебра и русский, я не могла этого делать. Зато когда началась география, пришла пора применять свои знания по полной программе. Я уставилась на затылок Стрельцова-Удальцова. И как же я раньше не замечала, что его затылок так прекрасен, что он лучше всех затылков в мире. Итак, ребята, вы уже знаете, что Африку населяют такие животные, как... Африка. Вот бы поехать со Стрельцовым-Удальцовым в Африку. Вдвоем. Он бы катался на слоне, а я бы на жирафе, думала я, не сводя взгляда с затылка Стрельцова-Удальцова. Тогда я могла бы смотреть на него сколько угодно, не только сзади, но и сбоку, и спереди. Стрельцов-Удальцов нервно заерзал, начал озираться и, обернувшись, встретился со мной взглядом. Уши у него покраснели. Он отвернулся, потом снова обернулся и состроил страшную рожу. Я улыбнулась и продолжала смотреть. Сидящая впереди меня Жеребцова тихо хихикнула. Стрельцов-Удальцов обернулся и показал мне язык. Я улыбнулась и продолжала смотреть. Жеребцова легла на парту. Стрельцов-Удальцов обернулся и покрутил указательным пальцем возле виска. Я улыбнулась и продолжала смотреть. Плечи Жеребцовой мелко затряслись. Стрельцов-Удальцов обернулся и показал мне кулак. Я улыбнулась и продолжала смотреть.
«Смирнова, Стрельцов-Удальцов, что происходит?» —
послышался голос географички.
«Неужели на перемене нельзя наглядеться друг на друга?»
Кто бы знал, как приятно было слышать такие слова. Теперь ни для кого не секрет, что у нас со Стрельцовым-Удальцовым особые отношения. Вот только Ирку Ильину немного жаль. Она-то думает, что Стрельцов-Удальцов на самом деле неравнодушен к ней. Но ничего, переживет. Вон у нее сколько поклонников. И Петров, и Бронников, и Перелыгин, и вообще все мальчишки из пятых, шестых и седьмых классов. Стрельцов-Удальцов достал тетрадь, вырвал из нее листок и что-то на нем нацарапал. Наверное, решил отправить записку. «Так и есть», — сложил листок в несколько раз и передал Жеребцовой.
«Нет, это невыносимо», — рассердилась географичка. «Еще одно замечание и вызываю родителей. Тебе, Стрельцов-Удальцов, говорю, и не надо на меня так удивленно смотреть».
Наконец, записка попала в мои руки. Прежде чем прочитать, я сделала вид, что уронила что-то под парту, и, наклонившись, прижалась к записке губами. Первая весточка от мальчика, который очень нравится. Читать записку я не торопилась. Хотелось продлить предвкушение счастья. Теперь, несмотря на грозные предупреждения географички, стала зираться Стрельцов-Удальцов. Он выпучивал глаза, вытягивал в трубочку губы, а я любовалась им и думала, что когда человек нравится, он в любом виде кажется красивым, даже когда пучит глаза и вытягивает губы в трубочку.
«Стрельцов, дневник мне на стол, и вечером жду твоих родителей», —
пророкотала географичка. Стрельцов-Удальцов положил дневник на учительский стол, возвращаясь, опять состроил мне страшную рожу и, опустившись на свое место, полез в рюкзак. СМС-ка от любимого. В сумке тоненько пискнул телефон. Раз и еще раз. СМС-сообщение. Причем сразу два. И оба от Стрельцова-Удальцова. С бьющимся сердцем я открыла первую СМС-ку. «Из-за тебя родителей вызывают дура». Во второй было написано: «Ты записку-то прочитай, чучело!» Ладно уж, так и быть. Я развернула листок. Там было накорякано: «Ты чё, Смирнова, в лоб захотела?» Я улыбнулась. Какой же он все-таки ребенок. Верно в интернете написано: мальчишки взрослеют позже, чем девочки, и очень часто скрывают свои чувства за напускной грубостью. «Бедный Стрельцов-Удальцов», — подумала я, — «как же он страдает! Ведь в интернете пишут, что страдание от невыраженного чувства куда больше, чем от неразделенного». Я аккуратно сложила записку и сунула ее в карман школьного платья. Я оглядела класс. Впервые за все годы учебы я поняла, какие все-таки у нас все замечательные. Та же Сыромятникова, Жеребцова, Дондаков. А Ирка, чем же она плоха? Она же не виновата в том, что родилась красивой. В груди стало тепло и непривычно спокойно. Вот, оказывается, как ощущает себя девочка, которая нравится мальчику, который ей тоже нравится. К концу урока я даже забыла про свой высокий рост, редкие зубы и косичку толщиной с мышиный хвостик. Я даже почувствовала себя хорошенькой, такой же, как Жеребцова и Сыромятникова. Как это, оказывается, приятно — быть хорошенькой. И когда я возвращалась из школы, то видела, что некоторые ребята как-то особенно на меня поглядывают, а один парень даже рот приоткрыл. Может быть, от восхищения? Учусь элегантно падать. И все же, когда я пришла домой, поняла, что-то пошло не так. В интернете ведь было написано, что отношения должны развиваться. Наверное, это означало, что Стрельцов-Удальцов должен был назначить мне свидание, пригласить в кино или, по крайней мере, пойти меня провожать. Но ничего этого не случилось. Значит, у него есть комплексы, которые мешают ему сделать первый шаг. Поэтому, наскоро пообедав, я опять вошла в поисковую систему интернета. Ну, конечно же! Как же я сама не догадалась! Всему виной разница в росте. Ведь Стрельцов-Удальцов чуть не на голову ниже меня. Мне-то что? А вот для него, наверное, это серьезное препятствие. Что же делать? Во всемирной паутине я нашла ответ и на этот вопрос. Словом, я теперь знала, что нужно сделать, чтобы Стрельцов-Удальцов почувствовал себя рядом со мной сильным и мужественным. Правда, к этому я должна основательно подготовиться. Но чего не сделаешь для того, чтобы быть вместе с любимым? На следующий день я не ждала, что Стрельцов-Удальцов пригласит меня в кино или пойдет провожать из школы. Ведь понятно, что теперь все зависит только от меня. «Ну, потерпи один день», — мысленно говорила я на уроках затылку Стрельцова-Удальцова. «Завтра все изменится. Завтра тебя ждет сюрприз». Придя домой, я надела трико, встала посредине своей комнаты и плашмя упала на пол. Раздался грохот. Неужели так гремит мое тело? После третьей попытки я поняла, что так оно и есть. Чтобы было немного мягче, я постелила на пол одеяло и продолжила тренировку. Болели бока и колени, но я падала, вставала и снова падала. А что оставалось делать? Ведь за сегодняшний день надо научиться падать тихо и элегантно. Впрочем, я ни капельки не сомневалась, что все получится. Ведь по сравнению с перепрыгиванием через коня или козла, по сравнению с тем, как я осваивала катание на коньках, и ведь освоила, научиться тихо и элегантно падать было сущим пустяком. Пустяк-то пустяк, но на это ушло почти 4 часа непрерывных тренировок. И вот результат. Раз! Я мгновенно оказывалась на полу почти бесшумно. Два! Я продолжала лежать, как подстреленный лебедь. Я представила себя со стороны и поняла, что это, наверное, очень красиво. Перед сном я нарисовала штук 15 затылков Стрельцова-Удальцова в разных ракурсах и разных размеров. И, вдоволь налюбовавшись тем, что получилось, легла спать. Но уснула только под утро. В воображении то и дело возникала одна и та же картина. Как будто бы я иду по школьному коридору, а навстречу Стрельцов-Удальцов. Я подношу руку к виску и в следующий момент элегантно и бесшумно падаю к его ногам, но прямо как настоящий подстреленный лебедь. Стрельцов-Удальцов на несколько секунд застывает в одной позе, потом бросается ко мне, трясет за плечо и взволнованно приговаривает: «Смирнова, Смирнова, что с тобой, Смирнова?» В его голосе слышны нотки отчаяния. Я молчу, только легкий стон вырывается из моей груди. Тогда он прикладывает ухо к моему животу и облегченно вздыхает. «Уф, кажется, бьется!» «Что бьется?» — слышится сверху голос Сыромятниковой. «Что-что? Сердце бьется, балда! Так оно же не в животе, а в груди, причем с левой стороны!» «Да какая разница, где у меня сердце, думаю я, хоть в пояснице! Главное, тот, о ком я так долго мечтала, совсем рядом. И не просто рядом, а прикасается ко мне ухом!» Подстреленный лебедь. Утро началось не очень удачно. Я не смогла преподнести сюрприз Стрельцову-Удальцову ни на первой перемене, ни на второй, ни на третьей. Он был то в окружении мальчишек, то болтал с Иркой Ильиной, то чуть ли не полчаса ел пирожки в столовой. «Наверное, это не мой день», — подумала я, и к концу четвертой перемены решила перенести все на завтра. Прозвенел звонок, и я вместе со всеми ринулась в класс. И тут произошло неожиданное. Я обо что-то запнулась, не удержалась, и теперь к моему лицу стремительно приближался пол. Я судорожно пыталась схватиться то за чье-то платье, то за чьи-то брюки. Бесполезно. Все случилось так внезапно и так быстро, что я совершенно забыла об отработанных вчера движениях, которые делали мое падение почти бесшумным и элегантным, а меня похожей на подстреленного лебедя. Зазвенело в ушах, и сквозь этот звон откуда-то издалека донесся смех. Казалось, смеется вся школа, и громче всех — Стрельцов-Удальцов.
«Ну ты даешь, Смирнова! Гремишь, как мешок с костями!»
«Так что случилось-то?» — послышался голос Дондакова.
«Ну что-что, стрелец Смирновой подножку поставил», — сказала Жеребцова.
«Так ты специально?» — спросил Дондаков.
«А то!» — зло ответил Стрельцов-Удальцов. «Из-за нее вчера родителей вызывали. Теперь отец не хочет новый смартфон покупать».
Я вскочила. Мне показалось, будто вокруг меня образовалась целая толпа. На самом деле, это был всего лишь наш класс. В груди стало холодно, как будто бы я съела 20 порций мороженого. Все казались мне очень высокими и некрасивыми. И хотя я была выше их всех, я почувствовала себя маленькой и беззащитной, как подстреленный лебедь.
«Что за собрание?» — раздался голос математички. «Быстро в класс!»
И, взглянув на меня, добавила:
«А ты, Смирнова, зайдешь, когда успокоишься».
Душа болит, а сердце плачет.
Потирая отбитые колени, я поковыляла к окну. Что-то случилось с глазами. Дома, деревья, машины — все стало расплывчатым и нечетким. По щекам потекли слезы. Я поняла — это они не дают мне ясно видеть. Дура! Какая же я дура! Вообразить, что Стрельцов-Удальцов влюблен не в Ирку, а в меня, глупее не придумаешь. Конечно же, он влюблен в Ирку. Теперь я это понимаю. Но почему? Почему тогда все статьи в интернете показали обратное? Ведь это из-за них я восприняла все так же искаженно, как искаженно воспринимаю сейчас дома, деревья, машины. Я вспомнила сон, который приснился еще позавчера. Раздевалку, кроваво-красные всполохи на стене, гул, доносящийся откуда-то снизу. Страшно. И Иркин платок на моем плече, который бросил Стрельцов-Удальцов. Не зря, выходит, этот сон приснился, как будто предупреждал: «Не жди, Зинаида, ничего хорошего». А я ждала. Болели колени, но еще сильнее болело что-то внутри, там, где находится сердце. Это была какая-то новая боль, прежде мне незнакомая, непрерывная, ноющая, распирающая. Как будто бы там, в груди, появился огромный булыжник, который давил на все мои внутренности. И я поняла, что это болит душа. Я попыталась вспомнить, где я читала о том, что душевная боль сильнее физической, но так и не смогла. Да и сейчас это было неважно.
Сказ об Удальцове-Стрельцове.
Одни страдания от той любви. Я пришла домой и прямо в школьной форме рухнула на кровать. Теперь я поняла, что означает выражение «не хочется жить». Это когда там, внутри, где находится сердце, лежит какой-то булыжник и давит, и давит. И что бы ты ни делал, как бы ты ни старался отвлечься, не становится легче, потому что обычные таблетки здесь не помогают. Ведь это болит не сердце, это болит душа. А душа болит тогда, это я тоже теперь поняла, когда ты любишь, а тебя нет. И когда тот, кого ты любишь, не просто тебя не любит, а выставляет посмешищем перед всем классом. Воображение опять уже, наверное, в тысячный раз возникла одна и та же сегодняшняя сцена. Как обо что-то запнувшись в школьном коридоре, я падаю. И падая, пытаюсь уцепиться то за чью-то сумку, то за чьи-то брюки. Смех, доносящийся откуда-то сверху, и разговор, который я никогда не забуду.
«Ну ты даешь, Смирнова! Гремишь, как мешок с костями!»
— говорит Стрельцов-Удальцов.
«Так что случилось-то?»
— спрашивает Дондаков. «Ну что-что, Стрелец Смирновой подножку поставил», — отвечает Жеребцова.
«Так ты специально? А то!»
— голос Стрельцова-Удальцова.
«Из-за нее вчера родителей вызывали. Теперь без нового смартфона останусь».
Вот тогда-то я поняла, что Стрельцов-Удальцов ни капельки в меня не влюблен. Он влюблен в Ирку Ильину, а я влюблена в него. Я лежала на кровати, смотрела в безупречно гладкий потолок и ничего не хотела делать, даже жить. Какой смысл, если мы никогда со Стрельцовым-Удальцовым не будем вместе? Я скрестила руки на груди и закрыла глаза. Скорей бы на пенсию. Может, к тому времени я немного успокоюсь и забуду о позоре, который пришлось пережить сегодня. Может, к тому времени пройдет и та душевная боль, которая не дает мне покоя. Я, наверное, задремала, потому что проснулась от того, что мама трясла меня за плечи.
«Ты заболела, Зинуля?»
«Да нет, просто устала», — сказала я и еле сдержалась, чтобы не разреветься. Мне стало жалко себя. «Ну, почему я такая несчастная? Почему я выше всех в классе? Почему зубы у меня редкие? Почему волосы такие тонкие, что из них получается косичка толщиной с мышиный хвостик? Почему никому из мальчиков я не нравлюсь? Почти все девочки в нашем классе нравятся мальчикам. Та же Сыромятникова, например, или Жеребцова. И только я, получается, хуже всех. Но разве этим поделишься с родителями? Все равно не поймут. Глупости все это. Главное — хорошо учиться», скажут они. Мама положила ладонь мне на лоб.
«Температура вроде нормальная. Переодевайся и иди ужинать».
Ужинать. Мои любимые сосиски показались невкусными, а мой любимый торт, купленный папой по случаю зарплаты, просто отвратительным. Я вышла из-за стола и протопала в свою комнату.
«Что с ней?»
Услышала я голос папы.
«Наверное, все-таки заболела, хотя температуры вроде бы нет».
Как бы мне хотелось заболеть на самом деле. Какой-нибудь нормальной болезнью, ангиной, например, или гриппом, или воспалением легких. Только чтобы в груди не было этой отвратительной ноющей боли. Лежала бы с высокой температурой, смотрела бы в безупречно гладкий потолок, пила бы морс и радовалась жизни. Избавляюсь от любовных страданий. Я села за стол, открыла тетрадь, чтобы делать уроки, и снова вспомнила минуты сегодняшнего позора. Да сколько же можно? Нет, надо что-то срочно предпринять. Но что? Видимо, без интернета все же не обойтись. Я набрала в поисковой системе запрос «Как избавиться от любовных страданий» и... Еще несколько минут назад я считала, что мои страдания навсегда. Но, судя по той информации, которую мне удалось найти, от них, в общем-то, можно избавиться. И довольно быстро. Для этого достаточно отдохнуть на Гавайях или сменить старую машину на новую. Или переехать в другой город, или хотя бы в другой район, чтобы пойти в другую школу. Все это, конечно же, здорово. Только воплотить в жизнь я ничего не могла. Я уже собралась выйти из интернета, как вдруг наткнулась на рекомендацию, выполнить которую было просто пустяком — написать книгу. У меня вдруг появились силы, и я даже запрыгала от радости. Ура! Выход найден! В приоткрытой двери появилась папина голова.
«Прыгаешь, Зинаида? Значит, ты уже одной ногой в баскетбольной секции. Ты на правильном пути, гном!»
Радостно прогудел он и закрыл дверь. «Какая секция, когда я должна срочно написать книгу про Стрельцова-Удальцова? Разве ж это трудно? А потом она, эта книга, выйдет миллионными тиражами и будет переведена на все языки мира. Я стану известным писателем, а Стрельцов-Удальцов упадет передо мной на колени при всем классе и воскликнет: «Прости меня, Смирнова, я просто ошибся.
Я думал, что люблю эту противную Ирку Ильину, а на самом деле всегда любил только тебя и продолжаю любить».
«Да иди ты, Стрельцов-Удальцов», — отвечу я, — «ты мне уже не интересен». И отвернусь, и услышу голос, в котором сквозит отчаяние. «Неужели, Зина, ты не дашь мне даже крошечного шанса реабилитироваться? Поверь, Зина, я намного благороднее, чем ты думаешь». Очнувшись от грез, я не сразу поняла, что внутри у меня, там, где находится сердце, а на самом деле душа, ничего не болит или почти не болит. Как говорят взрослые, отпустила. Вот и у меня отпустила. И на пенсию выходить уже расхотелось. Какая пенсия, когда впереди столько дел? Я выглянула в окно. Солнце весело светило, отражаясь в окнах дома напротив. Снова захотелось жить. Ведь теперь передо мной открывались немыслимые, головокружительные перспективы. Контракты с издательствами. Огромные гонорары, предложение переехать в Москву, поближе к издателям, которых не волнует ни мой рост, ни мои зубы, ни мои тонкие рыжие волосы. Им интересен только мой талант. Вперед за работу! Не теряя ни минуты, я приступила к работе. Создала в компьютере документ, обозначив его как «Книга о Стрельцове-Удальцове». Первое предложение родилось тут же. Жил-был Стрельцов-Удальцов. Со вторым предложением тоже особых проблем не возникло. Стрельцов-Удальцов учился в 5-м А-классе средней школы. Над третьим я думала очень долго. Минут, наверное, 5. И поняла, что даже тому, как писать книги, нужно учиться. Я набрала в поисковике «Как написать гениальный роман» и спустя полчаса знала об этом все. Оказалось, я пошла совершенно не тем путем, потому что прежде чем браться за книгу, нужно узнать о своем герое все от и до. Пришлось искать блокнот, чтобы записывать в него свои наблюдения. Когда на другой день я увидела Стрельцова-Удальцова вместе с Иркой, мне стало немного неприятно. Но я подумала, что теперь я просто не имею права давать волю чувствам. Тут уж либо писать, либо переживать. Хочешь не хочешь, а придется относиться к Стрельцову-Удальцову как к экспонату, который просто необходимо изучить. Ну, например, как ботаник относится к бабочке, когда хочет нанизать ее на булавку. Первым уроком была литература. Это было очень хорошо, ведь я могла спокойно присмотреться сзади к Стрельцову-Удальцову. В интернете было написано, что было бы неплохо, если бы герой произведения имел какой-нибудь физический дефект, например, горб или 6 пальцев на руке, или волосы на щеках. Хорошо, если у него одна нога короче другой. Это позволяет с первых строк
вызвать у читателя сочувствие. Но, как назло, ничего такого у Стрельцова-Удальцова не было, и ноги у него были одинаковой длины. Оставалось одно — искать дефект на затылке. Затылок Стрельцова-Удальцова я изучила позавчера вдоль и поперек. Но ведь тогда я смотрела на него глазами влюбленной девочки и могла чего-то не заметить. А сейчас смотрела глазами исследователя. Но все равно ничего необычного в его затылке я так и не нашла. Мало того, он почти не отличался от затылков других мальчиков нашего класса. Ну, может быть, был чуть подлиннее совсем уж круглого затылка Дондакова. Между тем, Стрельцов-Удальцов, как и позавчера, стал оборачиваться, пучить глаза и вытягивать губы в трубочку.
«Стрельцов-Удальцов, что происходит?»
— послышался голос Изольды Романовны.
«Неужели на перемене нельзя наглядеться на Смирнову?»
Сидящая впереди меня Жеребцова громко икнула. Стрельцов-Удальцов снова обернулся и состроил рожу с выпученными глазами и губами в трубочку. Фу! И как это еще вчера эта рожа могла казаться мне красивой? Я разозлилась и показала Стрельцову-Удальцову язык. Он показал мне кулак. И тут я вспомнила, что в рекомендациях, как написать гениальный роман, было сказано, что очень важно в своем произведении использовать сравнение. Например, его кулак был похож на... На что бы? Ну, на небольшой вилок капусты. Отлично! Теперь нужно придумать сравнение еще и для затылка Стрельцова-Удальцова. Вот здорово! Два сравнения, можно сказать, у меня в кармане. Итак, на что же похож затылок Стрельцова-Удальцова? Я снова впилась в него взглядом. Кажется, на тыкву. А может, на огурец? Если на огурец, то только на короткий. Все же, наверное, будет правильно, если напишу, что затылок его напоминал нечто среднее между тыквой и огурцом, коротким. Почти Гоголь. Стрельцов-Удальцов опять заерзал на парте. Я полезла в рюкзак за блокнотом, и в этот момент что-то влажное шлепнулось в мою щеку и отскочило в сторону. Ага, катышек бумаги, смоченный слюной. Да чего же он все-таки невоспитанный? Метнуть в лицо девочки такую гадость. Жеребцова легла на парту и затряслась. «Да что же это такое?» — рассердилась Изольда Романовна.
«К тебе, Стрельцов-Удальцов, обращаюсь. Сколько можно? Не интересен тебе урок литературы, сиди дома. Вот зачем ты сейчас в лицо Смирновой дурацкий шарик бросил? Она, в отличие от тебя, не только слушает, но и конспектирует».
Стрельцов-Удальцов обернулся и показал мне кулак.
«Нет, это невыносимо!» — взорвалась литераторша. «Дневник мне на стол! И родителей вечером!»
Стрельцов-Удальцов бросил в мою сторону злобный взгляд и поплелся с дневником к учительскому столу. «Надо же, глупый какой!» — подумала я. «Ясно же было, что этим все закончится». На душе стало легко и радостно. Стрельцов-Удальцов навсегда упал в моих глазах. И зачем только я так переживала? Как все-таки здорово, что влюблен он не в меня, а в Ирку Ильину, подумала я. С таким поклонником с ума можно сойти. И тут я поняла, что нашла основную черту, которая отличает Стрельцова-Удальцова от других. Он безнадежно глуп. Я открыла блокнот и написала: «Книга о Стрельцове-Удальцове».
но потом подумала и решила, что мой персонаж все-таки будет несколько вымышленным, и написала «Сказ об удальцове-стрельцове». Он был безнадежно. Прозвенел звонок, и я вместе со всеми вышла в коридор, взяв с собой блокнот и ручку. Нужно было понаблюдать, как мой герой ведет себя в разных ситуациях. Признаться, смотреть на физиономию Стрельцова-Удальцова мне уже порядком надоело. Но что делать? Судя по всему, смотреть на нее мне придется еще долго. Работа только начинается. Со второй перемены Стрельцов-Удальцов начал озираться и, встретившись со мной взглядом, убегать от меня на другой этаж. Но разве от меня убежишь? Ноги-то у меня куда длиннее, чем у него. Всю четвертую перемену Стрельцов-Удальцов пробыл в туалете, а я стояла неподалеку и ждала, когда он оттуда выйдет. Наконец он появился и прошел мимо, делая вид, что меня не знает. На пятой перемене Стрельцов-Удальцов выглядел затравленным и испуганным. Я отвлеклась на минутку и не заметила, как он подскочил ко мне и вырвал блокнот. «А ну-ка, посмотрим, что ты там калякаешь!» — заорал он. «Отдай, потом узнаешь!» «Ну уж нет!» Я невольно попятилась назад. С выпученными и горящими глазами Стрельцов-Удальцов напоминал демона. «Так!» — он открыл блокнот. «Ага, жил-был Удальцов-Стрельцов!» «Так, это уже интересно! Только почему Удальцов-Стрельцов? Я же Стрельцов-Удальцов!» «Отдай!» — попросила я. «Еще рано читать!» «Прям рано! Как бы не было поздно!» Вокруг нас начал собираться народ. Ну, в смысле наши. Ага, где я остановился-то? Вот. И был он учеником 5-го А-класса. Правильно? Точно, подтвердила Жеребцова. К сожалению, у Удальцова-Стрельцова не было горба, не было 6 пальцев на руках, не росли волосы на щеках, и даже ноги у него были одинаковой длины. «Что за чушь?» — возмутился Стрельцов-Удальцов. «А ведь все это правда», — сказала Сыромятникова. «Вот Зинка молодец, надо же такое заметить. Читай, Стрелец, дальше». «Отдай блокнот», — попросила я, — «потом все прочитаешь». «Да я вообще не собираюсь эту ерунду читать», — разозлился Стрельцов-Удальцов. «Тогда я прочитаю», — сказала Сыромятникова и вырвала из его рук блокнот. «Так, где мы остановились? Ага». Кулак у Удальцова-Стрельцова был похож на малюсенький качан капусты, а голова представляла собой нечто среднее между тыквой и небольшим огурцом. «Ну, Зинка, ты гений просто!» «Итак...» «Подожди», — остановила Сыромятникову Жеребцова. «Дай на голову Стрельца посмотреть». «Точно, и на тыкву похоже, и на огурец. Такое подметить! Зинка — талантище, прямо Гоголь!»
«Да хватит вам!» — возмутился Стрельцов-Удальцов. «Сейчас звонок прозвенит».
«Прям, еще 3 минуты», — сказала Жеребцова.
Стрельцов-Удальцов рванул в класс, но перед ним встала Сыромятникова.
«Чего убегаешь-то? Правда испугался?»
«Да я...»
«Вот то-то же», — сказала Сыромятникова и снова уткнулась в блокнот.
Но главным качеством Удальцова-Стрельцова было то, что был он безнадежно глуп. Вы только подумайте. 2 дня подряд строить рожи девочки, выпучивать глаза и вытягивать в трубочку губы.
«Ой, девчонки, что я видела?» — вышла вперед Жеребцова. «Это же умора просто! Посмотрите, как он делает!» И она выпучила глаза и вытянула в трубочку губы. Все засмеялись.
«Эй ты, чучело!» —
«Замолчи!» — закричал Стрельцов-Удальцов и изо всех сил толкнул Жеребцову. Если бы не стоящий сзади Дондаков, она бы упала, как вчера упала я. «Дурак! Точно дурак!» — закричала Сыромятникова. «Зинка права. Ты и правда безнадежно глуп». «Да вы! Все вы чучелы!» — закричал Стрельцов-Удальцов, приставив большие пальцы к ушам и растопырив остальные пальцы. «Все вы! Уху-ху-ху-ху!» Лицо его стало красным и злым, и очень некрасивым. Я подошла, молча взяла у Сыромятниковой блокнот, выдернула из него исписанные листы, порвала их на мелкие кусочки и бросила в урну. Писать о Стрельцове-Удальцове мне расхотелось. Прозвенел звонок, все потянулись в класс. Я стояла на том месте, где все только что читали наброски книги о Стрельцове-Удальцове, и думала о том, как все быстро меняется. Еще вчера здесь же Стрельцов-Удальцов поставил мне подножку, я упала, а потом чувствовала себя самым несчастным человеком в мире. А сегодня несчастным, наверное, чувствует себя он.
«Смирнова, чего стоишь?» — послышался голос Изольды Романовны. «Быстро на урок!»
Я вошла в класс. Вид у Стрельцова-Удальцова был пришибленный. Мне стало жаль его. Наверное, теперь у него болела душа. Так же, как вчера она болела у меня. Но, честное слово, я не хотела этого. Я подумала, что после урока, наверное, стоит подойти к нему и все объяснить. Но потом решила, что не нужно этого делать. Каждый сам должен пережить свою боль.
Пилюля на палочке. Так продолжаться не может. Беда пришла, как всегда, внезапно. Перед третьим уроком Стрельцов-Удальцов толкнул меня и громко крикнул:
«Пилюля на палочке! Пилюля на палочке! Пилюля на палочке!» Поддержали его Бронников и Кособоков. Только Дондаков смолчал. «Ну и ладно», — подумала я. К следующей перемене это дурацкое прозвище все равно забудут. Но ошиблась. На следующей перемене уже все мальчишки нашего класса называли меня «пилюлей на палочке». Только Дондаков называл по имени. «Пилюля на палочке». Мне было очень неприятно. Как будто бы в меня кинули снежком из-за угла и попали в нос. Хотя, казалось бы, что обидного в этом прозвище? Ведь из-за своего высокого роста я кем только не была. И жердью, и телевышкой, и каланчой, и шваброй. И ничего, пережила. К тому же я давно чувствовала себя уникальной. А тут даже уникальность не помогла. Пилюля, да еще на палочке. Это уж слишком.
«Эй, пилюля на палочке, дай математику списать! Пилюля, отойди, чё встала посреди дороги!»
«Ну ты даешь, пилюля!» «И не просто пилюля, а на палочке!» «Ха-ха-ха, точно пилюля на палочке! Ой, не могу!» Спустя неделю мне уже не хотелось ходить в школу. Спустя две недели в дневнике стали появляться тройки. Спустя еще неделю — двойки. Я опять стала бояться гимнастических снарядов и катка.
«Смирнова, почему у тебя испортился почерк?» — удивлялась Изольда Романовна.
«Тройка за контрольную? Ну, Смирнова, на тебя это не похоже!» — недоумевала математичка.
«Смирнова, ты опять витаешь в облаках. Влюбилась, что ли?» — спрашивала географичка. «Влюбилась. Ну уж нет, только не это. Я уже влюблялась один раз. В Стрельцова-Удальцова. И что же? Одни страдания от той любви. Так, кажется, поется в одной старинной песне. И правильно поется. Но оказывается, есть страдания пострашнее. Это когда тебя называют пилюлей на палочке. При этих словах внутри у меня появляется какой-то ледяной комок, от которого замерзают руки и кончик носа. И даже моя косичка толщиной с мышиный хвостик начинает мерзнуть.
«Эй, пилюля на палочке, дай списать английский!» —
закричал на большой перемене Стрельцов-Удальцов. «Вот тебе!» — я показала ему фигушку. Он засмеялся, и почему-то именно в этот момент я поняла, что так дальше продолжаться не может. Я должна что-то сделать, пока совсем не скатилась от отличницы к двоечнице. А по дороге из школы окончательно поняла: моя судьба в моих руках. И единственное, что я сейчас могу, это устроить себе небольшие каникулы. Каникулы под капельницей. Для того, чтобы устроить такие каникулы, нужно было срочно заболеть. Другой возможности я не видела. Поэтому, придя домой, я принесла в ванную будильник, налила полную ванну холодной воды и сунула в нее одну ногу. Бррр! Вторую! Ох! И, постояв немного, погрузилась в ванну полностью. Первым желанием было выскочить, напиться горячего чая и лечь под теплое одеяло. Но я вспомнила прозвище «Пилюля на палочке» и решила довести дело до конца. Для этого мне нужно пробыть в холодной воде хотя бы 10 минут. Увы, пока не прошло и минуты. «У меня сильная воля», — сказала я сама себе. «И уж если я смогла научиться красиво писать, перепрыгивать через коня и кататься на коньках, то 10 минут пролежать в ледяной воде — это тьфу!» Наконец время прошло, и я, выскочив из ванны, нырнула в теплую постель. От холода я забыла и про пилюлю, и про Стрельцова-Удальцова, и про свою невыносимую жизнь, полную страданий. Чтобы согреться, одного одеяла показалось мало. Пришлось взять еще одно, а сверху накрыться пуховиком. Но теплее от этого не становилось. Меня била крупная дрожь. Стало трудно дышать, как будто бы не хватало воздуха. Я уже испугалась, что не доживу до прихода родителей. Но мне повезло, дожила. Потом была скорая помощь, которую вызвала мама, рентген, заключение врача.
«Двухстороннее воспаление легких», — сказал он. «Срочно в стационар».
Лежа под капельницей, я смотрела в больничный потолок. Он сильно отличался от потолка в моей комнате. Мой потолок был гладким, как яичко, а этот напоминал летний асфальт с трещинами да выемками. Мне сразу же захотелось нарисовать себя, лежащую под капельницей. Но, понятно, это было невозможно. К тому же бумага и карандаши остались дома. И тут я чуть было не вскочила. Кажется, я не успела убрать со стола пачку своих рисунков. Их увидят родители и скажут: «Да чего же бесталанная наша Зинаида, даже нарисовать ничего толком не может», и выбросят все в мусорное ведро. О, ужас, ужас! Потом появилась спасительная мысль: а может, я ничего и не оставила? А если я оставила, родители могли и не заметить. А если заметили, то, может, не поняли, какие ужасные у меня рисунки. Но в любом случае, лежа под капельницей, я ничего не смогу изменить, сказала я сама себе и попыталась успокоиться. И все же тревога осталась.
Нет худа без добра. Первые 4 дня я почти не вставала и, кроме потолка в палате, ничего не видела. И не хотела видеть, и думать не хотела. Ни о чем. Ни об обидах, ни о Стрельцове-Удальцове, ни о пилюле на палочке. Оказывается, когда у тебя температура под 40 и не хватает воздуха, все остальное кажется такой ерундой. Время от времени заходил врач, спрашивал, как дела, и озабоченно качал головой. Дела, видимо, шли не очень хорошо. Да, скорее всего, так и было. Сил у меня хватало только на то, чтобы дойти до туалета и обратно. А на 6-й день...
«Зинаида Смирнова кто?»
Заглянув в палату, спросила санитарка.
«Я».
«К тебе пришли».
«Кто?»
«Да какие-то там, я им говорю, она пока не ходит, а они просят и просят, чтобы ты вышла. Сможешь дойти до вестибюля?»
«Смогу, наверное».
«Тогда вон на вешалке халат теплый. Накинь и иди потихонечку. Только недолго, доча, ладно? А то мне от врача влетит».
Накинув больничный халат, я, придерживаясь за стенку, двинулась по длинному узкому коридору. Пол под ногами качался, как будто бы я шла по палубе корабля. «Кто бы это мог быть?» — думала я. «Родители, но они всегда заходят в палату. Кто же тогда?» Я вышла в вестибюль и растерялась. Куда смотреть? Повсюду больные и посетители. Больные сидят, посетители стоят, потому что мест сидячих для всех не хватает. Вдруг из угла донесся голос Сыромятниковой.
«Зина, Зина, мы здесь!»
Я посмотрела туда, откуда доносился голос, и увидела не только Сыромятникову, но и Жеребцову, и даже Ирку Ильину. Вот это да! Наверное, их отправила ко мне Изольда Романовна, подумала я, и радость мгновенно улетучилась. Девчонки вскочили с сиденья.
«Садись, ты же больная!»
Я плюхнулась на освободившееся место.
«Ой, Зин, как без тебя скучно!»
Наперебой говорили девчонки.
«Даже Стрельцов-Удальцов немного сник.
Да и вообще, мы все тебя заждались».
«Ой, а тебе все время спрашивает Дондаков. Он даже хотел навестить тебя с нами, но мы решили мальчиков не брать. Подумали, вдруг это будет тебе неприятно».
«Зин, как же здорово, что мы к тебе пришли», — сказала Сыромятникова. «А ведь мы немного боялись». «Так вы сами решили прийти?» — задала я вопрос, который все это время не давал мне покоя.
«Конечно! А как еще-то?»
«А чего же тогда боялись?»
«Да понимаешь, Зин, ты же такая серьезная и умная. Стоишь одна на перемене, подойти страшно».
«Точно, точно!» — поддержала Ирка. «Мы давно хотели позвать тебя в нашу компанию, но думали, что у тебя свой круг друзей».
«Слушай, Зин, а можно мы будем тебе звонить?» — спросила Сыромятникова.
«Странный вопрос. Конечно. Я так мечтала болтать иногда по телефону с одноклассницами, но мне никто не звонил. И вот мои мечты стали сбываться. Вот уж действительно, нет худа без добра, как говорит моя бабушка». Я возвращалась в палату по тому же длинному коридору, только уже не держалась за стенку, и пол под ногами почти не качался, как будто бы от одного разговора с девчонками прибавилось сил. На другой день врач сказал:
«Ну, кажется, дела идут на поправку.
По крайней мере, постельный режим отменяется.
Да я и сама бы уже не могла усидеть в палате. Я вышла в коридор и стала смотреть в окно на покрытый снегом больничный двор. За его забором виднелись крыши старых пятиэтажек, а чуть подальше — сопка, тоже покрытая снегом. Я вспомнила, что когда летом мы ходили с родителями за грибами, мне очень хотелось узнать, а что же там за этой сопкой? Может быть, еще один город или деревня? Но за ней опять была сопка, а за той сопкой еще одна.
«Посмотри, Зинаида, какая у нас красотища!» — сказал тогда папа. «Одни сопки чего стоят? Разве этим могут похвастаться большие города-миллионники?»
Но мне все равно хотелось жить в большом городе, ведь там бы я не чувствовала себя Эйфелевой башней. На следующий день после отмены постельного режима я познакомилась с мальчиком примерно моего возраста. Разумеется, он был ниже меня. Но здесь, в больнице, это ни капельки не волновало меня. Какая разница, кто кого выше?
«Привет», — сказал он. «Давно лежишь?»
«Вторую неделю», — он вздохнул.
«А я 2 месяца».
Оказалось, что мальчика зовут Лешей. И что живет он в глухой-приглухой деревне Свисток. Я такой даже не слышала.
«Неудивительно», — сказал Леша. «У нас всего-то 20 дворов и 7 детей».
«А школа?»
«Какая школа? В интернате учусь, в соседнем селе».
Оказалось, что Лешу привезли по санавиации с тяжелым заболеванием легких, и только сегодня разрешили вставать. Теперь целыми днями мы с Лешей стояли возле окна и говорили о космической пыли, о черных дырах, о священной горе Алханай. Об этом рассказывала я, а Леша — о подземных ключах, которые бьют неподалеку от их деревни, о паводковых водах, о лесных пожарах, которых с каждым годом почему-то становится все больше и больше. А еще мы говорили о книгах. В отличие от наших мальчиков, Леша много читает. Может быть, потому что в их интернате нет интернета. Мы обсуждали произведения Майна Рида, Вальтера Скотта и Фенимора Купера. Оказалось, что обычный разговор куда интереснее общение во всемирной паутине. И вот настал день, когда доктор сказал:
«Ну все, Зинаида, завтра домой».
Будто ручеек звенит. В этот вечер я радовалась, а Леша грустил. Вообще-то и мне было немного грустно, но ведь я не собиралась прощаться с новым другом навсегда. Разумеется, я буду приходить к нему в больницу, а когда его выпишут, мы будем строчить друг другу письма и отправлять их обычной почтой, как это делали наши бабушки и дедушки.
«Послушай, Зина, а как тебя называют в школе?» — спросил Леша.
Я замерла. Как быть? Придумать что-нибудь вроде звезды или гении? Но разве друзьям говорят неправду? Сказать так, как есть. А вдруг, узнав про пилюлю, Леша станет относиться ко мне по-другому, хуже?
«Ну?»
«Меня называют пилюлей на палочке», — сказала я и закрыла глаза. «Что теперь будет? Наверняка он засмеется и...» Но он сказал:
«Вот это да! Пилюля на палочке! Это же так необычно!»
«Ты серьезно?» Я открыла глаза и увидела, что Леша смотрит на меня восхищенным взглядом.
«Конечно, ведь так можно назвать только такую красивую девочку, как ты».
«Красивую девочку? Так я разве красивая? Зубы редкие, волосы тонкие, косичка толщиной с мышиный хвостик. Разве что спиной можно гордиться, Она ведь такая прямая, что на ней и правда можно гладить белье. Я почувствовала, как жар подступил к лицу, и отвернулась. Наверное, даже покраснела. А когда снова встретилась взглядом с Лешей, то почти поверила, что, несмотря на редкие зубы и тощую косичку, я и в самом деле хорошенькая.
И вообще, знаешь, смущенно продолжал Леша, и имя у тебя особенное — Зинаида. Как будто осенний ручеек бежит и льдинками позванивает.
А вечером позвонила Ирка Ильина.
«Привет, Зин. Когда в школу?»
«Не знаю точно, но скоро.
Ты, Зин, даже не представляешь, что тебя ждет. Тут такое! Подожди, тут жеребец трубку вырывает!»
«Привет, Зин!» — послышался голос Жеребцовой. «Тут такое! Ты даже не представляешь! Ой, подожди! Сырая мята что-то хочет сказать!»
«Привет, Зин!»
— послышался голос Сыромятниковой. «Ой, тут такое! Ты даже не представляешь! Между прочим, тебя касается!»
«Зачем ты это говоришь?» — возмутилась Ирка Ильина. «Сказали же, что она ничего не должна знать. Дай трубку!»
«Давай, говорю!» «Зин, слышишь? Не бери в голову! Эта сырая мята недопоняла кое-что, вот и все! Ну все, пока!»
«Но я-то поняла, что пока я лежу в больнице, произошло что-то такое, что касается именно меня. Но что?» Как я не размышляла, не прикидывала, так и не могла догадаться. Уникальный ребенок. Я долго не могла заснуть. Я решила, что Леша в меня влюблен. Вот сейчас он, наверное, лежит и думает обо мне, а я о нем. И неважно, откуда он, из деревни или из самой Москвы. Главное, что я нравлюсь ему, а он мне. Я смотрела на слабо освещенный ночным светом потолок палаты, похожий на летний асфальт с трещинами и выбоинами, и поняла, что я абсолютно счастливый человек. Абсолютно! Удивительное дело, еще неделю назад я чувствовала себя самой несчастной в мире. Меня не устраивало ни мое имя, ни мой рост, ни город, в котором я живу. И самое главное — прозвище, которое в очередной раз придумал Стрельцов-Удальцов. Пилюля на палочке. Что же теперь изменилось? Все осталось прежним. И имя, и рост, и город, и прозвище. И, как ни странно, все это меня устраивает. Мне хорошо. Я не хочу никуда уезжать. На другой день меня выписали из больницы, а еще через день я пошла в школу. Я не успела переступить порог, как почувствовала, что что-то изменилось. Мне казалось, что взгляды всех устремлены на меня. Но почему? Неужели я стала еще выше? И тут ко мне чуть ли не подбежала Изольда Романовна и, схватив за локоть, потащила в рекреацию. Сзади послышалось: «Неужели это она?» «Конечно! Уникальный ребенок!» Дорога в рекреацию мне показалась очень долгой. «Наверное, это сон», — подумала я. «При чем тут я и уникальность? Нет во мне никакой уникальности. А в рекреации...» Первое, что бросилось в глаза, так это огромный плакат, на котором было написано: «Выставка работ ученицы 5 А-класса Зинаиды Смирновой». А под ним висели мои рисунки. Нет, не только под ним. Ими были плотно увешаны все стены рекреации. Вот изображен гимнастический конь, рядом с которым я лежу на матах. Вот канат-гусеница, на котором беспомощно висит Сыромятникова. Вот каток, с которого меня чуть ли не несут к выходу все наши. И, наконец,
длинная темная траншея, в которую я ухитрилась свалиться. Да и штук 10 вариаций на тему затылка Стрельцова-Удальцова. Ничего себе! Теперь я поняла, что имели в виду девчонки, когда говорили наперебой по телефону «тут такое». Ко мне подошел незнакомый мужчина и сказал:
«Ну что, будем знакомиться? Я директор городской художественной школы. Эти рисунки мне показали твои родители, пока ты лежала в больнице. И я понял, что тебе, Зинаида, надо учиться у нас. Дарю тебе сертификат на обучение. Ну а теперь милости просим на твою первую персональную выставку».
Все начали хлопать, что-то говорить, и сквозь голоса я слышала: «Это же наша пилюля! Пилюля на палочке! Гордость класса!» Я замерла. Кто сказал слова про гордость класса? Похоже, Стрельцов-Удальцов. И что я так переживала из-за этой пилюли, думала я. Пилюля на палочке, это же так прикольно! И глядя на свои работы, я поняла, что теперь мне абсолютно все равно, как меня называют. Дылдой, телевышкой, каланчой. Я нашла свою уникальность, причем настоящую уникальность. И чтобы эту уникальность иметь, не надо никому ничего доказывать. Не надо выслеживать опасного преступника. Достаточно найти любимое дело и им заниматься. Получается, что моя уникальность всегда была со мной, только я не знала, что это и есть уникальность. Как оказывается, все просто. Пока я размышляла над этим, откуда ни возьмись, появились родители. Наверное, отпросились с работы.
«Зин, ты уж извини, что мы показали рисунки без твоего ведома. Нам просто хотелось узнать, есть ли у тебя способности. Ведь если есть, их надо развивать», — сказала мама. «И все же, Зинаида, запишись еще в баскетбольную секцию. Тогда ты точно станешь гармоничным ребенком»,
— как всегда прогудел папа. И вдруг замолчал и уставился куда-то в сторону. Я посмотрела туда, куда был устремлен его взгляд, и остолбенела. К нам двигались трое: Павел Федорович, замминистра по спорту, и моя однофамилица и двойница Алевтина Смирнова. Замминистра, увидев нас вдвоем с Алевтиной, начал громко смеяться, а Павел Федорович пояснил:
«Вот, решил вас познакомить, ведь объединяют вас не только одинаковая фамилия и внешность, но и удивительное упорство. Думаю, вы подружитесь».
«Разумеется, подружимся». «Слушай, а пойдем завтра на каток?» — предложила Алевтина. «Конечно, пойдем». Я отыскала взглядом Ирку Ильину, Жеребцову и Сыромятникову и сказала: «А давай еще девчонок с собой возьмем». «Не вопрос», — ответила однофамилица, и я опять почувствовала себя абсолютно счастливой. Текст читала Елена Дельвер.
Конец книги. Диктор Елена Дельвер. Правообладатель аудиокнига АСТ. Экземпляр в специальном формате изготовлен издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС» и предназначен для использования слепыми и слабовидящими.